8:40, вторник, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Что думаешь?
Нашла про вас.
Что я делаю? Сергей Даренко, ситуация вокруг Лентача. И кто не знает, это такое ископаемое времен раннего Ельцина, говорит Лентач.
И паскудники, ваш выпуск ставили, и там лайки, сплошные комментарии.
Паскудники. Да?
И что, поделиться.
Что, я крутой?
Я не знаю.
Я офигенский.
Конечно.
Ладно. А? Слушай меня. Да. Значит, Женечка Альбац сегодня идет в судилище. Ее станут пытать. Я надеюсь, во всяком случае, не. Мне бы хотелось.
Это она станет пытать.
Нет. Мне бы хотелось, чтобы ее пытали. Хорошо. Да, мы ей позвоним сейчас. Я знаю, мобильник, неважно, она берет или нет трубку, неважно. Сейчас посмотрим, не знаю. Может, возьмет, может, не возьмет. Мы ее не предупреждали. Но мы хотим проводить ее какой-то песней. Настя, ты знаешь вот это? Если смерть, то мгновенной. Если раны небольшой.
А я думала, Владимирский централ.
Как там поется?
А что
там? Жень, здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет. Слушай, это Даренко. Мы же с тобой на «ты» были.
Да, Серег.
Слушай, так у тебя сегодня суд, что ли?
Сереж, ты меня в прямой эфир, что ли, вывел сразу?
У меня не бывает кривого,
Жень. Я тебе очень благодарна, извини, солнце мое, говорить не могу.
А почему? Солнце мое. Она сказала, солнце мое, и не положила трубку.
В унисон.
А? Знаешь, почему? Потому что у демократов положено сначала кривой эфир.
Нет, ну человек сейчас, может быть, проходит рамки металлодетекторов, а может быть, прямо на заседании...
Нет. Причину она сказала. Ты меня в прямой эфир, что ли, вывел?
Да.
Это и была причина. Потому что у демократов положено сначала кривой эфир.
Так, неправда. Наоборот,
что значит,
демократы только за прямой эфир очень жалуются, что у нас вообще их нет
практически. Нет, а я тебе объясню разницу. Разница. Патриоты. Значит, они, главным образом, люди простодушные. Простодушные люди, простой души, понимаешь? У них нет второго дна. Понимаешь? А демократы, западники, они люди непростодушные. У них все время двойное дно и все на свете, понимаешь? Поэтому она, ты меня, что ли, в прямой эфир вывел? Я сказал, у меня нет кривого эфира. Ну, нет у меня кривого, у меня только есть прямой. Ну, как же я возьму кривой-то, спиралевидный или еще какой? Где мне его взять-то?
Мы попозже позвоним.
Что?
Или уже все, мы обиделись.
Кукуляля, у нее есть суд сегодня. Я собирался спеть ей песню, и мне не получается. Слушай, значит, все знают о ее разговоре с этими самыми, с гайцами.
Нет, не все. Я вот слышала, но мне хотелось бы с кого писать.
Мы же не можем выводить в линию только с микрофона. У нас сломалась эта фигня. Сейчас почему у нас новая... И кто видит нас на видеотрансляции, вы видите, что мы нагромоздили всякие новые штуки. Потому что один из наших трех компьютеров... Обычно я работаю на 4 компьютерах в эфире, чтобы было понятно. Мы работаем на 4 компьютерах в эфире, всего у меня 7 экранов. То есть на трех компьютерах 1, 2, 3, на них по 2 экрана, ну, в смысле, по 2 вкладки открыто, да? Они разные абсолютно. Ну вот, и один еще мой, на которых я открываю то одну, то другую вкладку. И таким образом у меня как бы 7 вкладок, 7 экранов, как правило, включены. Но один гавкнулся. И теперь у меня голосовалка гавкнулась, короче. Значит, телефон гавкнулся. Но это не значит, мы сейчас перевели его на другой. И это самое. И что еще?
Что?
И YouTube здесь гавкнулся. То есть здесь было 3 вкладки на этом компе, и он лег. Все, его нет. До свидос. Теперь у нас, значит, короче говоря, осталось всего 3 компьютера вместо 4. И, соответственно, 7 вкладок на 3 компьютерах. Можете себе представить, как я работаю. Это жесть. Поэтому мы не можем выводить YouTube в канал. У нас только есть через микрофон. Правильно я рассуждаю? Пожалуйста. Вот вам Женечка, как она ругалась с гайцами. За что остановили? На каком основании остановили?
Назовите мне причину, вы обязаны говорить.
Это правда.
Есть ли у вас вообще право управления?
У меня есть. Постановление. Чего? А я не знаю, кто вы такой.
Я не знаю, кто вы такой. Да ничего не слышно, да? Почти ничего не слышно.
Вы узнаете, кто вас оставил. Тем более, вам инспектор представился.
Женю остановили перед Новым годом. Она не показала документы.
Какая у нее машина, кстати?
Машина Митсубиси, хорошая, для нормальная. То есть для патриота сгодилась бы такая машина. Никакой не Lexus там за 5 миллионов, ничего такого. Скромная Митсубиси. По-моему, Pajero Sport, если я не ошибаюсь. То есть такой, что...
Переписать имеете право, снимать не надо.
Теперь скажите мне, пожалуйста, за что вы меня остановили?
Для проверки документов.
А почему вот вы выбрали мою машину из потока? Объясните мне. Почему? Вот почему вы сочли возможным? Я еду по своим делам.
Потому что в рамках операции «Барсет», в рамках операции «Анаконда». Я могу выбрать.
Какой операции еще раз?
«Анаконда». Да. Я могу выбрать.
И она их дальше школит.
А правильно она делает. Я
она их школит долго, но не показывает все это время документы. Нет, не показывает.
Понятно.
Я сейчас много промотал, много промотал. Когда... Все, я останавливаю, потому что это невозможно, очень плохо слышно. Значит, когда придут мои корреспонденты, тогда я покажу вам документы, она говорит. Когда придут мои корреспонденты. Потому что по-простому она не показывает документы. Она говорит, я не покажу вам документы, потому что вы ни по какому праву не можете просить мои документы.
Нет, она совершенно по смыслу, я думаю, нет, большинство слушателей поддержит, она права, потому что они стоят и вырывают из потока людей так, в рандомном порядке.
Никаких операций у них. Ты сейчас в обзоре печати сказала, что поймали убийцу, который организовал убийство 57 человек. Да. Можешь, секундочку. Ты сказала, он организовал убийство 57 человек.
Да.
Сегодня же в прессе, Настя, сегодня же, я расскажу об этом. Поймали виолончелиста, который завез сюда три тройки от Аль-Каиды, от Исламского государства, три тройки. И он их слил. Ему 8 лет за это дали, 8 лет за то, что он слил...
Тройки в смысле, людей?
Три тройки террористов завез сюда из Пакистана, из лагерей. Они подготовлены были. Значит, он завез три тройки.
Так.
И он их слил.
Так.
За это ему дали всего 8 лет строгого режима. А должны были отоварить на 25. Понятно?
Так, да,
потому
понятно.
Что он слил своих. Слил. Молодец. Значит, товарищи, как их...
Да.
Значит, кто их ищет-то, по-твоему? Женечка Альбац или менты? Менты. Значит, менты для того, чтобы искать этих всех убийц. Они что должны
делать?
Они
же убийцы-то, они же люди неблагонадежные. Они, когда их останавливают, у них всегда нет документов. Вы считаете, что проверка документов на дороге помогает этому?
Да. Да. Проверка на дороге помогает этому. 7373948.
Да. Пусть нам 7373... сотрудники расскажут.
Ну, я тебе объясню.
Пусть сотрудники расскажут.
Давайте сотрудник. Мне нужны сотрудники полиции. Сотрудники полиции конкретно. Проверка на дороге.
ДПС, который проверяет.
А, рядом с ними часто не только ДПС. Например, офицер ДПС, и рядом с ними оперативник стоит. Так бывало, я видел. Рядом с ними подкрепление стоит, два автоматчика. Вот меня останавливали, я тебе говорю.
Бывает такое, да. Но
я
редко.
Тебе говорил?
Они нет. Часто такое бывает.
Мама, такое бывает. Короче, что ты сейчас споришь-то?
Хорошо.
Такое бывает, что меня останавливали один раз на Таганке, и рядом с чуваком, с этим, с гайцем стояли автоматчики. Ну, такое бывает. Ну, да. Ну ты сейчас, нет, этого не может быть.
Да, потому что этого не может быть, потому что меня столько раз проверяли на старом гольфе на моем, совершенно с другой целью. Когда видели, что техосмотра нету.
И чё?
Ну все, ничего.
Как тебе не стыдно? То есть ты без техосмотра ездила, и ты этим гордишься?
Нет,
то есть, я так понял,
это
да?
Другой молодец. Вопрос, да, нет.
Можно я
конечно,
потерял
это чертов
телефон? Все, у меня нет больше телефона.
Подождите.
А нет, фон, вот есть, вот он. Гайцы, вот это, да? Вот это? Нет, алло, здравствуйте. Вы сотрудник МВД.
Страховочка.
Да, у меня зять работает вот как раз в ГАИ.
Ну скажите, они останавливают просто так, потому что им надоедает трясти тестикулами, мошонкой, и они начинают всех останавливать, правильно?
Нет, Сергей, вот да. Если бы Настя один день выделила и подежурила бы с экипажем,
да.
Она бы... Просто бы обалдело, сколько у нас по городу ездит людей,
да?
Вообще без прав, левыми, на левых машинах. И при этом пьяные, обкуренные, обдолбанные.
Спасибо, еще, Настя, ешь полной ложкой, Настя, ешь полной ложкой. Давайте, Гайце, звоните. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Проверка документов может быть осуществлена только на стационарном посту.
Только, но это менялось несколько раз. Было это в 90-е, когда под видом сотрудников ГАИ. Мне кажется, вы ошибаетесь. Абсолютно серьезно. А я думаю, что ошибаетесь.
А кто вы сейчас работаете, кем?
Ну, я из параллельной структуры, соответственно, остановить и проверить документы можно вот только, подождите, если он нарушил правила дорожного движения.
Подождите, в 90-е, я очень хорошо помню это введение.
Почему 90-е?
Этого... Подождите, да я расскажу вам, а вы будьте ко мне добры тоже все равно.
Хорошо,
ладно,
хорошо.
Смотрите, в 90-е участились случаи, когда под видом сотрудников ГАИ переодетые бандиты, разбойники, да, останавливали людей и грабили, отнимали машины, высаживали. В тот же момент было введено требование, что только на стационарных постах, и мы должны вот этих, доехав до следующего стационарного поста, если вас короче, правило было такое. Если вас останавливают нестационарные менты, вы должны доехать до следующего стационарного поста и донести, что вас пытались остановить такие-то, такие-то.
Вы путаете, это в ночное время суток было только.
Да, да, да.
Дневное все равно ты обязан остановиться.
Ну да.
Соответственно, проверить документы можно только на стационарном посту. Либо в случае, если ты нарушил правила дорожного движения, в таком случае должен составлен быть протокол об административном правонарушении.
Слушайте,
соответственно, при составлении протокола предъявляются документы.
А я ехал в магаз на Ленинградку, сворачивал с МКАДа, и вот здесь на съезде меня остановил мент, просто посмотрел документ, пожелал счастливого пути. Это значит,
ну, соответственно, если вы могли его спросить, вы объясните, пожалуйста, причину остановки, что должен делать сотрудник прежде всего. Он должен представиться и объяснить
Причину остановки. Они представляются, они говорят, вот так они представляются, они говорят...
Пожалуйста, вы предъявите его служебное удостоверение в развернутом виде, он обязан вам предъявить
служебное удостоверение. Либо он мне говорит, план перехват, все, план перехват.
Нет, а анафон,
еще они очень часто разводят осмотр-досмотр, они говорят, откройте, пожалуйста, багажник.
Не, мне никогда не открывают.
Ну, у вас нет, а миллионы наших сограждан точно так же говорят, вы что, осмотр от досмотра не отличаете? Я просто сейчас визуально тут огляжу ваш багаж,
а
ничего открывать не буду.
Да,
просто
да,
там внесли изменения, и сейчас при досмотре не обязательны понятые, но тогда должна вести видеофиксация. Вот эти изменения были. А вы немножко путаете с ночным дневным временем. В ночное время, да.
Слушайте, меня спрашивают, Денис Калядинцев пишет, а если бы Альбац так вела себя в США? Она бы не вела себя так в США. В США так вести себя нельзя, она облежала мордой в снег, значит, и уже в наручниках, через примерно 20 секунд такого поведения.
Но там демократия.
Там демократия, она бы лежала лицом в снег, значит, с наручниками, и спокойно, прямо в снегу ждала бы, когда ее это самое, когда ее выкупят под залог. Ну, под залог бы ее отпустили. Ее бы выкупили под залог и отпустили. Это возможно. Там демократия, действительно, и все такое. Но ирландец-коп кладет тебя мгновенно или на колени, и наручники, и все. И стоишь на коленях. Такой тоже. Это разновидности демократии. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, гаишники мне нужны. Да, здравствуйте. А?
Да, алло, да, слышно, да?
Ну как,
вот
как?
Была такая ситуация, вот в теплом стане, я как раз со знакомым на посту, когда там пост еще работал, стоял там, разговаривал по своим делам.
Да.
Тормозят машин напротив, причем потом, как он...
У Лейпцига или... На Ленинском или у Лейпцига на МКАДе?
Не, на теплом стане, на профсоюзной.
А, понял.
В сторону центра, да, ехала машина,
да.
Вот, а мы на выезде стояли, то есть с противоположной стороны.
Да.
Вот, и они тормозят, и та машина, значит, по газам, они там прыгают форды в свои, в эти, вот... И за ней гонится. Ну, в общем, я потом с ним уже разговаривал. Говорю, ну что, догнали? Да, говорю, догнали. Там, короче, оружие было в машине. Причем девушка была за рулем.
Ага. Девушка за рулем перевозила оружие. Понятно? Настя?
Да.
Что ты скажешь мне? Ты мать трех детей,
да,
ты должна быть консерватором. Ты должна быть за спокойствие в обществе.
Я еще достаточно молода для того, чтобы не быть
консерватором. У тебя трое детей. Но ты должна же думать, если девушки с оружием развозят и так далее, А?
Я сама девушка с тремя детьми.
Девушка с оружием. Девушка с тремя детьми, это хорошая фраза. Хорошая фраза, да, мне нравится она. Лингвистически.
Конечно, не
рожавшая. Девушка с тремя... Девственница с тремя детьми. Девушка — это девственница.
Да,
хорошо, ну проехали. Да.
да, поэтому я
Доренко пошутила. Прав. Можно прочитать хоть что-нибудь свой пост? Доренко прав, слава тебе, Господи. Любое законное требование сотрудника обязательно для исполнения, в противном случае 19.3 КОАП РФ. Вот тебе говорит, у нас операция тру-ту-ту.
Я смотрю,
нет. Какая тебе разница, откуда ты знаешь, есть операция или нет?
Вот в том-то и дело. Я не знаю, есть ли операция «Анаконда».
А?
Я бы даже не поверила, честно говоря, этому сотруднику, когда он сказал бы мне, что у них операция «Анаконда», поэтому надо предъявить ему срочно мои права, а то без прав вдруг я езжу.
Американский полицейский, пишет мне Михаил, никогда бы не выдергивал из полосы.
Да-да-да,
и еще кто-то.
Неправда.
Обходится. Две машины ДПС приравниваются к стационарному посту. Меня
правда?
Даже...
Да.
Ну, Зоновагор пишет. Если стоят две машины, два патруля, это приравнивается к стационарному посту. Хрень городите, пишет Виктор из Самары. В USA, Альбац, никто бы без нарушения вообще не остановил.
Вот-вот.
Виктор из Самары. 30 октября 2001 года. Я полетел в Штаты поужинать в португальском ресторане в Нью-Джерси 30 октября 2001 года. Я полетел в Штаты поужинать в португальском ресторане в Нью-Джерси. Там хорошие португальские рестораны. И это было, мне казалось, это очень мило, потому что я был под подпиской о невыезде, мне было прикольно, арестуют меня или нет. Потому что я был уголовное дело было. Вот, и я, значит, ну, во-первых, меня выпустили, во-вторых, я взял сразу в JFK машину, ехал все время 160, ну там, на наши деньги, да, 100 миль в час. Вот, несся. Меня никто, правда, не остановил. Но я вам скажу, я узнавал тогда атмосферу после 11 сентября 2001 года. А полиция могла сделать вообще все. Вообще все. Они могли вас трахнуть, просто остановить и трахнуть в задницу. И все было бы прекрасно, понятно? Полиция имеет... И больше того, после 2001 года полиция в Соединенных Штатах получила полномочия. И были созданы целый ряд новых спецслужб, которых раньше не было. АНБ и так далее, да? Получил полномочия неслыханные. Залезать вам куда хочешь, понятно? Рукой, глядеть, что хочешь делать с вами. Что хотят, понятно? Оправдание одно, 11 сентября 2001 года.
А у нас какое?
У нас не было взрывов.
Давайте вспомним, какое у нас последнее оправдание. Дубровка. Подходит? Дубровка.
Подходит.
Предъявите документы. А, страховочка. При себе у вас? Дубровка. Страховочка при себе. Вот это вот. Ну, это ненормально, Настя, все равно. Это неправильно.
Полиция в США получила неслыханные полномочия по вторжению в частную жизнь граждан.
Хорошо. Страховку проверяют.
Полиция в США, ФБР в США недавно пригласила друзей Царнаева. Друга Царнаева, допросить о Царнаеве, который был подозревался в бостонском теракте. Во время допроса чеченец, безоружный чеченец, пришедший в ФБР, то есть через металлодетектор, через все, полностью безоружный, обысканный и прошедший через все металлодетекторы, офицер ФБР застрелил на допросе.
Да.
Как был наказан офицер ФБР?
Я не знаю.
А я знаю.
Как?
Никак.
Хорошо.
Никак. Он сказал, что ему чеченец угрожал. Он сказал, во время допроса он мне угрожал, я его застрелил. Ну, все. Вот и весь разговор. Значит, не надо мне Америку приводить в пример, товарищи. Не надо Америку приводить в пример.
Я не привожу
безоружного,
пример.
Заведомо человека на допросе офицер ФБР грохнул. По делу о Царнаевых, чеченцах.
Да.
Грохнул
а
просто.
Когда ему говорят,
значит, а за что вы его застрелили-то? Он же безоружный был. Он говорит, да он мне угрожал.
Да.
Я решил его застрелить, нафиг.
Но это не оправдывает вымогательство на дорогах,
прекрасно,
которые у нас происходят.
Значит, когда вы мне приводите... Да не своди же с темы, мне же говорят о США.
Хорошо.
США гораздо больше произвол.
Хуже там.
Произвол
хуже.
Гораздо больше.
Да.
США прослушивают граждан, США прослушивают и так далее. В таких объемах 40 тысяч кибершпионов. О чем ты говоришь? Несопоставимо с Россией. Несопоставимо. У нас там сидит там 20 пердунов каких-то.
У них компьютеров
там 40
нет, да.
тысяч. У них есть компьютеры. Значит, но при этом...
Они не
почему ты уводишь меня от темы?
Нет,
я не могу понять.
Я
хочу закруглиться, но ты не даешь, Настя. Можем мне закрыть тему или нет, черт бы тебя за... В хорошем смысле. Настя, остановись, пожалуйста. Я полчаса одно и то же говорить должен. Я собирался голосование провести. Спасибо большое. Новости. Сережа, 9 часов 5 минут, вторник, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Доренко.
Карикатуры все-таки обнаружились. Мне казалось, никаких карикатур не существует. Я знал об этом, что их не существует. Нет, таки нашлись они на портале «Республика». Порталу «Республика» вынесено предупреждение Роскомнадзором за публикацию карикатур на религиозную тематику, сообщили в ведомстве, ну и так далее, Помпилонский какой-то, ну не важно. Короче говоря, что этот портал, который до сих пор никогда не был известен и пишет про события в Казахстане, и на которого, естественно, всем плевать с высокой колокольни, наконец-то отличился, ему вынесено. Понимаешь, мы боремся все время с мнимыми угрозами. Мы все время боремся с мнимыми. Они есть вообще угрозы нам? Есть. Что, опишите их. Есть угрозы нам в затаптывании нашей истории, в лжи на нашу историю на Украине. Есть угрозы нам в Прибалтике. Есть. В России их нет, но вот я не знаю, мне неизвестно. Но где в России угрозы?
Ну,
ты слышала где-нибудь, нет. Тебе кто-нибудь угрожал как русской?
Мне как русской.
Здесь, в России. Мне кажется, здесь офигенски живется русским. Просто офигенски. Просто мы премся, мы жрем воздух полной грудью. Плечи развернуты у нас. Мы пожираем ветер истории жадно, счастливо, с удовольствием, с восторгом. Невероятно. Ну, это я передаю свои ощущения. Разве не так?
Да,
хорошо. Чего ты грустишь? Альбациху, что ли, посадят на 15 суток? Ты это имеешь в виду?
Ну да.
Настя, бедная Настя. Слушай, да, быстро голосование. Слушай, ну я правда говорю, потому что Настена хочет, а ты хочешь ей дать, значит, этот самый, за заслуги перед Отечеством третьей степени,
да.
Или какое?
Да, а? Правильно.
Почему третий?
Потому четвертый. Что последовательно надо... там четыре степени?
Четыре.
Я думаю, двигаться надо.
Давай снизу, ей пятый, дадим пятый, потому что орден есть всего четырех степеней, и мы дадим ей пятой степени.
Пятый, как пятой колонии, да.
Да, как пятой колонии, конечно. Собственно. Давайте проголосуем. Слушайте, значит, Альбац не показала в результате, она сказала, я покажу документы полиции только когда приедут мои корреспонденты. Сколько я понимаю, она не показала никакие, потому что она потом уехала, просто уехала и точка. Начать голосование. Ура! Значит, дать ей орден, за это надо дать ей орден за заслуги перед Отечеством пятой степени. 134-27-35. Посадить на 15 суток 134-27-36. Вот и все. Вся история. Сейчас мы вам скажем. Дать ей орден за заслуги перед Отечеством пятой степени. 134-27-35. Посадить на 15 суток, что тоже сопрягается с пятой колонной. 15, это 3×5. 134-21-36. Таким, тем или иным образом отметить ее прекрасный поступок. Пожалуйста. Как здоровье у Насти, меня спрашивают. Знаешь, какой у Волочковой? Я только что фотографировался.
Как у нее, кстати, здоровье?
У нее роскошное здоровье. Она яркая, она прыгает, она пританцовывала сейчас в коридоре.
Она не жива с на голову еще.
Она обладала длинными ногами, и она пританцовывала. И я, как большой знаток движений, ты знаешь, я большой знаток движений, движений собак, движений огня, движений вод, движений женщин. Мне кажется, я большой знаток и ценитель. Я тотчас подкадрился к ней. И вот всякие обнимашечки произошли в щадящей форме. И селфишки. Так, секундочку, слушайте, товарищи, у меня несколько сотен голоса, я не знал, что такое голосование будет активное. Спасибо вам огромное. Посмотрите, у меня все время все ломается, потому что у нас компьютер один полетел, товарищи, ничего сложного.
Ну что, ордена или 15 суток?
Нет, на орден 26%. Ее выдвигают 73 уже на 15 суток. 15 суток и все, 15 суток пусть. Но это тоже прикольно. Дать пинка по...
Это равно ордену в некоторых кругах, между прочим, 15 суток.
Да, мне кажется, 15 суток удовлетворили бы всех, я останавливаю это голосование. И вот почему. Потому что 15 суток в демократической прозападной среде котировались бы как орден свой обычный. Правда же? Смотрите, вот результаты голосования. Женечку Альбац судить. Сегодня ее судят. За неповиновение. И 28 в результате процентов на 72. 72 было, 74 только что. Потом стало 73, потом 72. Постепенно ползло в пользу ордена. 28%. Недавно было 26. Видите, увеличилось. 28% дать Женечке Альбац орден за заслуги перед Отечеством пятой степени. Значит, и 72% посадить ее на 15 суток. Сергей, уберите же, наконец, ноутбук. Он закрывает ваше лицо. Мы не видим вашу мимику. Заклинаю, говорит судозрение. Вы не можете этого требовать. Тогда хорошо, я останусь сидеть. Дело в том, что у меня сломался один компьютер. Я не могу привычную конфигурацию никаким образом восстановить и так далее. Сломался к чертовой матери. Причем системный блок, прикиньте. Значит, и мы, наши обычные 7 мониторов, 7 вкладок распределили не на 3 компьютера, как обычно, а на 2 всего лишь. Я тут должен порхать, летать и всячески упражняться в ловкости. Итак, 28. Хорошо, поехали. Порочащие русские. Слушай, меня про порочащие русские фильмы интересно.
Да.
Что это значит?
Это новый тренд.
Я сегодня содрогнулся.
Сегодня только
Я содрогнулся, ну, потому что я читал сегодня совсем рано утром в Медиаметриксе эти новости. Потому что в Медиаметриксе все время всяких глупостей, то я даже заголовок не открывал. Я подумал, что это глупость, Настя.
Про что?
Ну, что разрешены порочащие русских фильмы. Я думал, что это глупость, и не стал открывать. Сегодня я прихожу, и такие солидные, я бы сказал, маститые издания, как лента.ру, лента.ру, и другие маститые издания, например, «Интерфакс», они пишут об этом на полном серьезе, и я решил, по крайней мере, открыть. И вот что я читаю. Мы изъяли из проекта постановления правительства РФ часть требований к фильмам для получения прокатного удостоверения. Часть требований. То есть теперь прокатное удостоверение...
Легче выдавать, получается, да? Легче.
Да, легче. В частности, удален пункт, касающийся содержания материалов, информации, сведений, порочащих национальную культуру, создающих угрозу национальному единству и национальной безопасности, а также подрывающие основы конституционного строя Российской Федерации.
То есть можно.
Теперь можно. Можно делать следующее. Создавать угрозу национальному единству, порочить национальную культуру, насколько я понимаю, а также подрывать основы конституционного строя Российской Федерации. Правильно я врубился, я пытался понять?
То есть вы и это же... делается сейчас, когда все обсуждают Левиафан, который кто-то большинство не смотрело.
Не смотрел. Ты же знаешь голосование? У нас какое прошло здесь в программе?
Ну, я, может быть, не знаю, да.
Я вам расскажу. Это было на прошлой неделе. Мы сделали голосование, в котором задали вопрос буквально и четко, по словам цитирую. Вы не смотрели фильм «Левиафан», но осуждаете его как русофобский. 48%.
Вот.
Нет, вы не можете сообщить о себе подобного. 52%. Итак, большинство все-таки просветленное.
Да, совершенно не обязательно ездить на, так сказать, на полюс, чтобы убедиться, что там живут пингвины, правильно?
Ну,
можно прочитать рецензии и понять, что «Левиафан» полный очевидничество.
Да. Да, значит, можно. В ходе обсуждения документа в ведомстве сочли эти требования лишними. Лишнее, оно лишнее. Я хотел бы спросить юристов, а у нас есть какая-то защита конституционному строю, национальной безопасности, национальному единству и национальной культуре теперь, когда разрешены подобные фильмы? 7373948. Или мы летим в тартарары к чертовой матери совсем, а? Пишите адрес, приду, починю системник. Да нет, тут есть какой-то целый отдел, товарищи. Я скажу, сломалось вчера, а чинят уже целую ночь, то я думаю, может быть, за день успеют починить. Так, секундочку. 7373948, 7373948. Юристы, как защищен конституционный строй Российской Федерации? Дайте мне, пожалуйста, справку. Теперь, когда разрешены фильмы, разрушающие конституционный строй, как он защищен вообще? Он защищен ли в принципе? 7373948, если вы юрист. Ну, это не обязательно. Это не обязательно работает. У меня, посмотрите, ну-ка, о программе, телефон, черный список. Не видать ничего пока. Нет, у меня сломался телефон. Позвольте мне его перезагрузить, товарищи. Хорошо, значит, я сам. Да, а?
Вообще, конституционный строй с национальным единством у нас определение имеет?
Имеет. Четко. Но мне кажется, просто с другими законами. Мне кажется, это к искусству мало относится. Ну как? Вот
ну, если... вот вообще роль искусства — это такой отдельный вопрос.
Давай попробуем дать дефиницию с тобой. Вот что такое искусство?
Да.
Что такое искусство? Ну, вот вы как с твоей точки зрения? Что такое искусство?
Художественное искусство. Переосмысление выражения реалий.
Мне кажется, что это создание реалий. Не переосмысление, создание. Нет, создание. Создание параллельных миров. Это создание эрзац...
Непонятно.
Это, что... Саня, что такое культура?
Это отражение или это, наоборот, да, реальность,
нет, я думаю, что это реальность. Смотримся. Я думаю, что культура – реальность. Например, Андрей Болконский и его мысли на поле под Аустерлицем – безусловно, реальность. Ну, реальность, конечно. Ну, конечно, она большая реальность, чем тысячи переживаний, тысячи реальных бойцов, там, десятков тысяч реальных бойцов, которые были на поле под Аустерлицем. Конечно, Андрей Болконский гораздо большая реальность, чем все эти умершие замечательные люди. Понимаешь? Ну, так ведь, Настя? Настя,
ну, да.
Ку-ку. Смотри, значит, это большая реальность.
Ну да, да, да. Ну, она...
Пьер Безухов — большая реальность, чем...
Ну, любой, тысяч... да.
Любой человек, да, того времени действительный. Пьер Безухов — большая реальность.
Но он же не фантастичен.
Он фантастичен. Он фантастичен. Он синтетичен.
Он
синтетичен. Синтетичен. Синтетичен.
Но он отражает...
Значит, что такое культура? Нет. Давай тогда мою дефиницию.
Давайте.
Культура — это эрзац природы. Культура — это созданное сознанием людей... Сознанием людей, эрзац природы. Эрзац природы. Мысль моя иллюстрируется следующим образом. Я могу обосновать, как появляется культура.
Да.
Культура появляется потому, что человек становится сиротой природы. Вообще, человек – сирота природы. Человек – это существо, которое природа прогнала. Как жестокая мать прогнала дитя.
Он должен был умереть.
Нет, он обязательно должен был умереть.
Голенький.
Он чудесным образом, доедая за львами, он не умер. Да? То есть леса в Кении, Танзании, Эфиопии, леса резко сократились, островки лесов исчезали. И это голое, беззубое существо оказалось беспомощно и исторгнуто природой, как будто дитя прогнали из дома. И не надо думать, что там было легко, там была муха ЦЦ, там были миллионы заболеваний, амебная дизентерия, там все подряд, понятно, да? Значит, выжить было невозможно. Невозможно. И человек выжил. Выжил. Сокращаясь иногда до каких-то критичных 100 человек всего популяции. Вся популяция человечества была там в какие-то критичные моменты после эпидемий 100 человек. Потом снова они расползались и так далее. Человек выжил. И потом, мечтая о матери, он придумал мать. Придумал, потому что эта мать, природа, она его хотела убить. Пыталась убить. Мать пыталась убить людей. Понимаешь? И поэтому люди придумали себе другую природу, а назвали ее культура. Культура – это эрзац природа, это эрзац мать, это выдуманная мать, это выдуманная реальность, в которой человек, в общем, побеждает и добро побеждает. А природе насрать на добро с высокой колокольни, понятно, да?
К сожалению, это правда. Да,
природе насрать на добро. Просто. Ну, добра не, критерия
нет
добра не существует.
Вообще.
Нет категории такой. Не существует. Значит, люди придумали эрзац мир, эрзац природу, в которой добро существует. И иногда побеждает по приколу. А иногда не побеждает по приколу. Вот это и есть культура. Да. Значит, в этой культуре люди каким-то образом кувыркаются. Созданы национальные культуры, например, русская культура.
Но не искусственно, она же сама создалась. Ее же по специальной программе создали. Государственной.
Все-таки создали. Давай, потому что у тебя государственническое мышление. Потому что люди существуют в ней, помимо государства, тоже. Они существуют в стране. Например, Россия – это не только государство, но и страна. Россия – это страна, которая занимается творчеством. Например, творчество последних времен преодоления флексии в русском языке и неумение склонять числительные. Например, даже у вас, Анастасия, неумение склонять числительные. Да? А ты, ну, как? Вместо «двумястами» ты говоришь о «двухстах», вчера сказала в обзоре печати. Значит, вот видишь, это значит, это явление в языке. Это явление в языке. Явление. Русское. Значит, народ творит новую реальность, где склонение числительных отомрет. Постепенно отомрет вообще. Ну, начало положила ты.
Да.
Понимаешь? Настя согласилась. Настя.
Грустно соглашаться.
Да. И вот с этой культурой проблема у латышей. К чему я подвожу? К латышам. Можно я перейду к латышам? И латыши, вот они какие у нас. Латыши запретили говорить при свидетелях не по-латышски. Это потрясающая фигня. Я припоминаю, как я пытался купить цепелины. Мы поехали навещать одну тетку, неважно. Поехали в Западную Латвию. В Западную Латвию.
Цепелины это что?
Логово зверя. А?
Цепелины это надувные шары?
Цепелины это мясные такие котлеты, как если бы это были котлеты по-киевски, но они не из курицы, а из фарша. А внутри набита та же требуха, какая-то грибы, фаршевые цепелины. Во-первых, внутри набиты грибы и всякая шняга. Мы поехали в логово зверя в Западную Латвию, которая вымирает от алкоголизма. Впрочем, так же, как и восточная. Вот. А?
Да. Ничего не могу сказать.
Я видел, как вымирает от алкоголизма Латгалия, но потом я с удивлением обнаружил, что Западная Латвия тоже вымирает от алкоголизма. Село именно. Там какие-то хваткие тетки по 60 лет с толстыми ляжками, с толстыми икрами.
Ну, а тетки-то стоят, не пьют хоть? Мужчины вымирают?
На тетках, все держится на тетках. Ну, вот, тетки. Да. Там, допустим, 4 домика, какая-то мыза, 4 домика. Значит, там живут 4 тетки с огромными икрами, с толстыми икрами такие, знаешь, которые ходят в резину.
Перенося на руках своих отощавших мужей.
Они бьют оглоблей своих пьяных этих мужичков латышских. И в резиновых сапогах ходят. И такие строгие, такие буркают так. Вот так разговаривают. Знаешь, как ужас какой-то. Ужас. Я испытал настоящий ужас. Правда. И в одном магазине я встретил нежное создание. Передо мной явилась ты.
Еще не превратившись, еще скотина, не
отратившая ляжку. Да, латышка лет до 20 представляет собой нежное создание, а потом уже оскотинивается совершенно. Ну так вот, значит, и она была... Я хотел купить цепелины. И я спросил ее честно и благородно, сказал, почему у вас эти цепелины превосходные, и как давно вы их делали, сказал я. Ну, я имею в виду, может быть, в прошлом году или в позапрошлом. Вот, она вообще ни бельмеса не поняла. А сейчас это запрещено вообще, в принципе. Прочитаю закон. Закон о языке, госязыке, не распространяется на использование языка в неофициальном общении жителей Латвии. Но если общение кого бы то ни было, работников, между собой слышат другие люди, пассажиры, например, есть свидетели. Если есть хоть один свидетель, то запрещено говорить на русском. Запрещено говорить на русском. Недопустимо, чтобы работники, выполняя служебные профессиональные обязанности, общались между собой. А, простите, то есть два продавца между собой не могут даже шепнуть по-русски, если есть свидетель использования русского языка.
Угу.
Вот какова ситуация. То есть, ты понимаешь?
Если я пришла в какое-то учреждение. И со мной пытаются
мы
говорить
с тобой
на русском.
Давай мы с тобой
пришли. Мы вместе пришли. Задаем вопрос.
Мы пришли работать в какой-то ЖЭК латышский.
Мы уже работники с вами.
Ну, пришли, работаем, да. Работаем. Ты и я. У тебя родной русский, у меня родной русский.
Да.
Мы на их, значит, что-то такое, поганой мове, что-то такое
разумеем,
размовляем. Но размовлять не хотим. Потому что сфига ли нам размовлять-то?
Да, но если к нам в окошко обращаются...
Нет. Если есть даже рядом сотрудник, который заявит, что он слышал, как мы общались по-русски...
Штраф 200 евро, да.
Нас на 200 евро штрафуют.
Да.
Если есть любой человек, свидетель нашего общения по-русски.
Ну, соответственно...
Это новая фигня в Латвии. Латвия вчера запретила выставку концлагеря «Салас Пилс» в Париже. Планировалась выставка «Салас Пилс» детского концлагеря в Париже. Латыши его запретили эту выставку, пользуясь тем, что они председательствуют в ЕС. Потому что они не хотят говорить о преступлениях нацистов, ввиду того, что, честно говоря, они им симпатизируют. Они не симпатизируют. Но кроме этого, они также ужесточили закон о языке, и запрещено при свидетелях говорить не по-латышски. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да, вы из Латвии?
Нет, я не из Латвии, я из Москвы. Еще
да.
Можно?
Да, прошу вас.
Я, честно говоря, вот подумав, думаю, может быть, с все-таки в этом есть какая-то сермяжная правда?
Почему? Нет, ее нет. И сказать почему? Потому что 34% населения Латвии по опросам последним общаются между собой на русском языке. 34. Это чуть больше одной трети. Чуть больше одной трети. Да.
Я понял. Вот я работаю на предприятии. Да? Да. У нас есть работники, которые говорят не только по-русски, но и на своем родном языке.
Да. Да? Я вчера в магазине «Глобус» видел двух чебуреков, ну, в хорошем смысле этого слова. И они говорили по-чебурекски. Да.
Вот. Да. А вот представьте, что вы стоите...
Я должен был на них настучать.
Вы покупаете, выбираете, они говорят между собой.
Да.
Вы уверены, что они вас не ругают, не обзывают, и вы не понимаете?
Я не закомплексованный, я не закомплексованный. У меня такая штука, которая в одну ладонь не помещается. Ого-го. Так что у меня нет комплексов. Вы при мне даже по-английски можете говорить, меня это не заденет. Можете по-французски говорить, не парит вообще ни разу. Понятно? Ни разу. Вы с комплексами все, ку-ку. В чужой стране общайтесь на их языке. Это нормально, говорит 404-й. Это не нормально, это не чужая страна. Они там родились и выросли. 34% жителей Латвии, 34% законных жителей Латвии общаются между собой по-русски. Это не чужая страна, не надо лгать. Не надо лгать. Нет никакой чужой страны. Латвия как страна вообще существовала несколько десятилетий, как вы хорошо знаете. Язык там был основной. Язык там был основной. Немецкий. А потом русский. Эта страна принадлежала ордену. Какому ордену? Тевтонскому. Эта страна принадлежала ордену. Это территория ордена. Частично. А частично русская. Орден и Россия делила эту территорию, на которой латышам было доверено доить коров. И они это делали. Довольно грамотно, надо сказать. Все, значит, теперь оказывается, что людям, которые родились на этой земле, и которые там жили все время, и которые законные жители, запрещено общаться на языке. Ку-ку, вы что, психи, что ли? Так, секундочку. 7373948. 7373948. Мне нужны выходцы из Латвии, латыши, настоящие латыши. Дайте мне хоть одного латыша. Эй, я хочу услышать ваши аргументы. 7373948. 7373... А в Испании я могу говорить с женой по-русски, нет проблем. Даже если бы я работал, там мог бы говорить по-русски. Не парит никого из испанцев. Не парит вообще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Вы выходец из Латвии или латыш?
Ну, у меня есть друзья, выходцы из Прибалтики, но ну, дайте, я
найдем,
даже как бы...
Дайте, найдем на латыша. Дайте мне латыша. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Ой, Сергей, опять мимо, я просто...
Есть 7373948, мне нужен латыш. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Или выходец из Латвии. Ну что? Алло? Камарада? Поехали, товарищи. 7373948, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы выходец из Латвии или латыш?
Нет.
Позвоните Валдису Пельшу, мне пишут. Валдис Пельш. Знаете, я мог бы ему позвонить, кстати. Оказывается, мы с ним неожиданно близки.
Да? Почему? Да.
Ну, мы просто посещаем одно и то же заведение. Да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Четвертинка латыша устроит?
Четвертинка уже годится. Да, по отцу или по матери?
Вы знаете, по бабушке, да, через отца.
Прошу вас, теперь мы вас уже за четвертинку будем его квартерон, в известном смысле, вы знаете этот термин, квартерон. Вы читали квартеронку, да, прошу вас.
В декабре месяце или в ноябре была ровно такая же инициатива из Госдумы наш.
Да.
И запрещили. Мы обсуждали с вами, кстати, на вашей передаче.
Да.
Вот мне кажется, они просто взяли калечку, слепили, и теперь...
Но в России до этого не дошло. В России закомплексованных имбецилов не так много. А там это прошло.
Ну, вот у нас не прошло, и у них, наверное, не пройдет. Все-таки, мне кажется, это бред.
Это бред. Да. 7373948. Дайте мне латыша, наконец! Да что ж такое, ни одного латыша, что ли, не осталось? Эй, латышские стрелки! Черт бы вас задрал, в хорошем смысле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы латыш?
Нет, но в Нюрнберге есть производство продуктов для русских магазинов.
Да,
так что? Там по-немецки, только адрес производства, все остальное по-русски. И черт его знает, что там внутри.
В Нью-Йорке?
Огурчики соленые, водка и так далее.
В Нью-Йорке вы вообще очень гордо говорите по-русски, ну или по-испански, вообще пол Нью-Йорка говорит по-испански, но по-русски, пожалуйста, вы говорите очень гордо, и можете вправе требовать в госорганах штата Нью-Йорк переводчика, если вы желаете продолжать говорить по-русски, несмотря ни на что. 9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы. We'll be right back.
Сайт Дни.ру размещает информацию о том, что Центробанк объявил войну налоговым уклонистам. Регулятор нацелился на борьбу с бизнесменами, которые пользуются основной схемой ухода от налогов. В первую очередь речь идет о транзите, который позволяет бизнесу выводить желаемые суммы в офшоры и экономить на уплате налогов в России. Более подробно смотрите на сайте Дни.ру. Путин согласился раздать минимум по гектару земли. Об этом в независимой газете. Я читаю, власти пытаются обеспечить приток рабочей силы на Дальний Восток. Материал Анастасии Башкатовой. Там, правда, говорится, что хоть Путин согласился на вот такую раздачу гектаров, но на самом деле для организации современного сельскохозяйственного, к примеру, производства одного гектара земли, как правило, бывает недостаточно. Тем не менее, правительство это предложило и теперь будет прорабатывать более подробно в независимой газете можете посмотреть. В Москве собакам и кошкам хотят вернуть паспорта. Это сегодняшний московский комсомолец. Очередной какой-то чудовищный случай в Битцевском парке. На сей раз бездомные собаки вроде бы загрызли пожилую женщину. Снова этот случай заставил чиновников задуматься, что же делать, чтобы избавить город от бездомных животных. И, как давно говорят зоозащитники, в частности, нужно урегулировать вопрос владения домашними животными, то есть ввести какой-то учет, и это, возможно, предотвратит пополнение армии бездомных животных. В общем, паспорта теперь, возможно, документы введут и на кошек, и на собак, и хвосты с ушами больше не будут документами, как это в мультфильме в одном говорилось. Запретили говорить по-русски. Это в сегодняшней российской газете рассказывается о том, что в Латвии обязали служащих общаться на госязыке. Есть там такой центр государственного языка. Он выпустил постановление, требующее от всех жителей республики на рабочих местах говорить между собой только на латышском языке. Данное требование в первую очередь касается государственных служащих и чиновников. Отныне они не имеют права общаться с обращающимся к ним посетителем на русском языке, а с журналистами вообще обязаны говорить только по-латышски. В российской же газете полезная информация для тех, кто покупает товары в Китае. Китай вернет туристам 11% от цены покупок. Китай вводит систему поощрения иностранных покупателей, которая может считаться аналогичной tax-free, действующей в ряде стран Европы. Постановление об этом опубликовано на сайте Министерства финансов КНР, сообщают в Ассоциации туроператоров России. В общем, 11% вам вернут. Более подробно смотрите на сайте российской газеты. Естественно, есть предельный минимальный уровень суммы, от которой вы должны совершить покупки. Это не менее 500 юаней вы должны потратить. В российской же газете материал «Попасть на прием к врачу в выходные станет проще». Ну, собственно, вот, как говорится в интернете, САПШ, можете смотреть, тема, да, сообщение все раскрывает. В выходные будут вести прием врачи, в частности, в субботу. Об этом еще в МК можете посмотреть, если собираетесь в это время ходить к врачам. Планы на вес золота. Это тоже РГ. РГ советует покупать золото в качестве инвестиций. Тут тренд наметился. Они даже публикуют инфографику. Анатолий Кучерина предлагает объявить мораторий на принятие поправок в закон, а также предлагает сделку со следствием убрать. Говорит, не очень эффективный это способ. Ведомость рассказывает о том, что то, что отпустили франк в свободное плавание, сильно его, так сказать, подняло и усложнило жизнь производителям, в частности, производителям швейцарских часов. Они будут переводить свои производства за рубеж. Египет принимать начинает рубли от российских туристов. Вот так вот они борются с кризисом, потому что, понятное дело, наши люди сейчас резко меньше стали ездить, когда цены в долларах выставляются. Но в то же время Европейский парламент, вроде бы, там есть люди, которые предлагают ограничить хождение рубля за пределами Российской Федерации, но это ударит по самим же европейцам, пишет, так комментируют эксперты в российской газете. Ну и новые известия рассказывают про крымских татар, которые посовещались и опубликовали такой специальный призыв генсеку ООН Пан Ги Муну не позволить Российской Федерации рекрутировать крымско-татарских юношей в нашу армию. Об этом более подробно в газете «Новые известия». 9:39, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем.
Слушай, я сейчас, когда вышел, стал читать про Всеволода Чаплина, которого ты знаешь, что я симпатизирую, и даже завещал содержимое моих карманов в момент смерти.
Что вы говорите? Это я же про это первый раз.
Это официально,
про корм собакам я знаю.
Официально, потому что это ведь некоторые вещи в гражданском праве, если они объявлены публично, считаются в сущности формой волеизъявления. Ну, потому что я публично, да. Я публично заявил, что свое тело я завещаю переработать на корм собакам, да. А все найденное при мне достояние, значит, вот, завещается Всеволоду Чаплину.
А что там, нефритовый браслет?
У меня есть нефритовая черепаха при мне. Надеюсь, она ему не понадобится, потому что это даосский божок. И вот, пожалуйста, скажите, пожалуйста, 2000 рублей. 2000 рублей я завещаю Чаплину. Я серьезно, и в момент, когда я это сказал, я, между прочим, не шутил. Я имел в виду, что ему нужней. Ему нужней, а подумал я. Не знаю. Мне кажется, вот я когда гляжу на него, мне кажется, что ему нужней.
Да?
Мне кажется, да. Потому что я не сумею так правильно распорядиться деньгами, как Всеволод Чаплин.
А что он сейчас сказал?
Ну, я не знаю. Я когда-то просил ему деньги. Я когда-то просил деньги у одного олигарха, который мне все время говорил: скажи, Сережа, мы что, евреи, зачем нам деньги? Все равно они нам не понадобятся. Угу. Фамилия олигарха была Березовский.
На букву «В», да.
Да, и вот, и я подумал, а кому же понадобится? И вот меня почему-то вбился стереотип, что евреи как-то более слаженно управляют деньгами, как-то более слаженно. Ну, как-то послаженнее. То есть, ну, у них лучше получается. Лучше.
Всеволод Чаплин будет управлять вашими...
Мне кажется, что... А Всеволод Чаплин, мне кажется, точно сможет. Вот точно сможет.
Почему?
Глава синодального отдела. Ну, не знаю, лицо какое-то. Видно, что тщательный человек. Тщательный. А я нет. Всеволод Чаплин обратился к губернатору Белгорода. Зачем банк православный? Просто я не очень понимаю. Не очень понимаю. Мне кажется, все банки православные. Разве
банк
есть какие-то...
православный. Проценты будут
он
брать?
Он хочет, смотри. Ну,
или они как
прочитаю.
Мусульманских
я
странах?
Я прям почитаю тебе. Я читаю по газете «Ру». Глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин обратился к губернаторам Белгородской, Кемеровской, Псковской областей, Республики Марии Эл, Ставропольского края с просьбой принять участие в создании православного банка. Я читаю по газете.ру.
Ты мне почтовый банк напоминает вчерашний.
Нет, почтовый, кстати, нас всех поставит в позу. Ты запомнила? Там же потому, что мейл на почтовый банк будет считаться, что ты получила извещение. Ты не забыла эту фигню? Ты же сама вчера это
рассказала. Я читала, да, что в суде может играть.
Принципиальная вещь, любой, вообще любой, не только суд, приставы, вообще все. То есть тебе просто присылают мыльце. Ты обязана будешь завести в почтовом банке мыло, обязана будешь.
А если я в него не хочу вступать,
это можно? А вот не парит никого. Ты обязана будешь завести... Это знаешь, как у нас в школе, когда я учился в физмат-школе, вот этой, лицей номер один Волгограда, значит, там было такое правило. На доску объявлений между первым и вторым этажом вешались объявления директором или там учителями. И, значит, считалось по умолчанию, что ты его прочитал. Ну, например, пишут, завтра то-то. А ты говоришь, я и не знал. А тебе говорят, а кого парит? То есть любое заявление на этой, ну, любое заявление на этой доске означало, что ты его прочитал.
Ну, да-да-да, понятно.
Такое было правило в школе, да? То есть ты не можешь говорить, что я дурачок.
Ну, а как еще?
Не можешь сказать, что я дурачок. Если ты дурачок, значит, ты недееспособен, да? Значит, на почте РУ будет заведено мыльце на каждого человека, каждого. Понятно? Будет написано Анастасия Эдуардовна. Анастасия Эдуардовна. Ра-ра-ра, тра-та-та, все. Значит, дальше тебе присылают, например, Анастасия Эдуардовна обязана явиться с двухдневным запасом сухарей для прохождения боевых учений. Ты говоришь, я не знала.
Я такая,
да.
Наконец-то.
Понимаешь? Ну так. Так что с почтой не сравнивай. Почта очень серьезное дело. А тут только православный образ жизни. Инициатива среди бизнесменов есть. Компании должны воспринимать православный банк как способ быстро выделиться. Я читаю цитату. Это цитата из Чаплина. Пока никаких конкретных цифр нет. Мы пытаемся распределить владение банков, чтобы никто не мог говорить о нем как о собственном бизнес-предприятии. И собираем предложения и инициативы от бизнесменов по участию в банке.
Сетевой банк. Интересно.
Сетевой банк.
Ну, получается, без
собственности. С размытым правом собственности. С размытым. Ага. Также Чаплин прокомментировал создание финансовой структуры, заявив, что идущая вразрез с православными ценностями система пагубно влияет на современное общество. Это требует... Дальше цитата. Это требует взращивания новых, более разумных и справедливых принципов и механизмов работы финансовой системы, основанных на традиционных общественных ценностях.
Это какие?
Не знаю.
Ну, вот как
ну давай спросим, товарищи. Вот каков должен быть? Давайте поможем Всеволоду Чаплину. Вы знаете, я помогаю. Все найденное в моих карманах в момент смерти передается Чаплину, вы знаете. Ведь вне всякой зависимости от того, будет ли у него банк или нет. Вне всякой зависимости. Значит, потому что мне кажется, что он управится... Ну, у него лицо человека тщательного и внимательного, и, ну, понимающего. Не то, что у меня дурака. Я в этом смысле доверяюсь очень, доверяюсь Чаплину. А? Вот так. 7373-948. Расскажите мне, пожалуйста, для чего нужно такое учреждение? И в чем его благо? И особенности должны быть какие-то, наверное, отдельные принципы работы, несколько отличающиеся. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу, расскажите.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Максим. Вы знаете, первое, что должно быть в этом банке, я думаю, это ставка. Ставка ниже, чем в остальных.
Но вы думаете, что ставка выше, чем... В смысле, ставка такая, как в остальных, связана с алчностью и разбойным характером остальных банков?
Не совсем. Не совсем, но она связана с... способами финансирования этих банков.
А те банки финансируются у государства, у ЦБ, и ставка рефинансирования 17%, например, означает, что банки должны работать из 20 и выше. А этот банк откуда будет финансироваться?
Ну, совершенно верно. Но, соответственно, каждый банк сверху закладывает еще свою маржу, правильно?
Да, а этот не будет.
Правильно. А маржа включает в себя еще стоимость риска. Если, да. например, этот банк будет создан определенными предприятиями-компаниями и будет целевым, то есть направлен на какие-то внутренние проекты, да, соответственно, они могут делать для себя же ставку чуть-чуть ниже. И включать, например, в этот пул заемщиков потом уже новые источник компании, которым у них есть доверие.
Вы справедливо указали на источник финансирования. Каким мог бы быть источник финансирования подобного банка?
Ну, например, опять же, пул определенных предприятий, компаний, которые будут его создавать, да.
Я позволю себе указать вам, что у разных компаний, которые обладают кэшфлоу, уже есть банки. Как то, например, например, у Лукойла есть Петрокоммерц, условно.
Ну да, да.
Ну как бы да. Там есть банк Югра, который обслуживает, соответственно, там нефтяников и так далее. То есть все предприятия, у которых есть свой кэшфлоу, озаботились уже созданием каких-то банков, РЖД, по-моему, там, сказать, там...
Совершенно верно. Да,
и так далее. Значит, а что же теперь произойдет? То есть они откажутся от своих банков и сольются под водительством Чаплина?
Ну, возможно, нет, конечно. Нет, если нет. мы говорим об этих компаниях, конечно, они не сольются, но нет. я думаю, что в данном случае имеется в виду какие-то конкретные компании. Не случайно были названы определенные регионы, да, в принципе, да. если так посмотреть, они действительно разбросаны по стране, но, да. видимо, что-то их нет. связывает,
я что знаю, позволяет что их связывает.
Им делать такую клубную нет. сделку, клубное финансирование.
Я знаю, что их связывает, это точно описано в письме Чаплина. Губернаторы этих областей ведут православный образ жизни.
Ну, видите, значит, есть у них основания. То есть любой клубный кредит – это всегда дисконт. От маржи.
А если, например, губернатора той или иной области перевыбирают, мы можем с отчаянием думать о том, что в стране нашей есть хоть какая-то демократия, и это омерзительное изобретение человечества может нам позволить потерять какого-то из очень правильных людей?
Всегда существует такая угроза, да, к сожалению. Ну, да. Мы видим, что происходит вокруг, от этого, Сергей, мы с вами никак. Не избежим, что
никак.
Делать.
Никак. Деградация, расслоение и так далее, и так далее. И князь мира сего, сатана, постоянно проявляет себя всякими мерзкими вызовами и так далее. Понимаете, Настя?
Да.
Вдруг раз и все. Ну ладно, ну дайте мне хоть какое-то заключение правильное, чтобы мы уже подытожили тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать, здравствуйте.
Ну, здесь можно понять Чаплина только в одном случае. Нет. Если банки будут участвовать в реальном производстве и получать определенные...
Да, тогда они будут не банки.
Ну, нет, они будут участвовать в реальном производстве и будут получать доход от прибыли. Ну, что я вам хочу сказать?
Как это может быть?
Обязательно банком должен управлять еврей.
Нет.
Почему?
Нет.
Они лучше чувствуют деньги.
Лучше. Спасибо вам большое. Гинекологом должен быть еврей. Это известно. Ювелиром, гинекологом и банкиром. Еще кем. Ну, неважно. Давайте позовем по нижнему телефону. Вдруг судьба нам улыбнется. мы не понимаем источник финансирования. Мы не понимаем, откуда возьмутся деньги. Вот и все.
Кто этим будет заниматься? Это же, ну, время.
Кто будет заниматься, не важно. Хорошие люди. Это хорошие люди у нас есть.
Ну, не просто так же. Они же за деньги этим должны заниматься.
Нет. Нет, нет. Нет. Мне кажется, это будет служение.
Послушание.
Да. Секундочку. Сейчас просто... На шару звоню. Не знаю, возьмет трубку или нет. Сейчас вдруг раз такой, и он берет такой. Ну, всяко бывает. Еще есть у меня телефон, который заканчивается на «э», и есть телефон, который заканчивается на «э». Нет, а он, может, сейчас как раз службу стоит. 9.50. Может, у них сейчас как раз обедня, или, может быть, вечеря, или еще что-нибудь. Утренняя, заутренняя. Никак, ну, сел-то на точь, ну, взял бы трубку. Ну, что ж ты, елочки с палочкой, а? Ну, что ж такое? Нет, Чапкина, а? Не берет. Ну, и хорошо. Ну и хорошо. И хорошо, потому что мы не подгадываем звонки. Мы не... Мы не подгадываем. Нет, я не перепутал. Мне говорят, что я перепутал голосование по Альбац. Дать ей орден 28%. 28%. А посадить на 15 суток 72%. Так и было в голосовании, дорогие мои. Ничего я не перепутал. Мне говорят, что я в Твиттере неправильно написал. Позвольте мне быстренько проверить, потому что мне очень стыдно. Ведь было 28% дать ей орден 5-й степени, правильно? Надо стирать быстро. Наоборот. Да, стираем. Стираем. Я написал неправильно. Я написал неправильно в Твиттере. Я написал «дать орден 72». Да, это ошибка. Спасибо, Оззи, за поправку. Спасибо, я перепишу. Потом на новостях. Договорились? Так, слушай, водители будут сдавать мочу, это очень интересно. На самом деле, потому что ко всему этому гемору, который означает получение прав, еще прибавится моча, которая нужно будет всюду тыкаться
каждый
с этой мочой. Не в ГАИ,
при
том,
если
в ГАИ я сдал бы всю мочу свою вперед, при том авансом, за небольшие деньги и так далее. Нет, это не нужно. Минздрав намерен серьезно изменить процедуру медицинского обследования водителей и кандидатов на получение прав. Проверяемым предстоит доказать, что они не наркоманы и алкоголики. Не наркоманы и не алкоголики. Если по действующим правилам для этого необходимо с диспансера получить справку, то теперь надо будет сдать мочу.
А долго? То есть это вот какое-то действие такое перманентное оказывает?
Наркологи,
есть,
позвоните мне, пожалуйста.
Нельзя ли просто не пить там некоторое время и сдать? Или это действительно вот ты алкоголик, и поэтому у тебя моча вот такая?
Какая-то, а что там такая, в моче алкоголика? Такая. А вот что в моче алкоголика? Вот
не
что?
Знаю, что там.
Кетоновые тела. Мне кажется, ацидоз. У мочи алкоголика
есть.
Должно быть что-то особенное. Ацидоз.
Я могу бланк посмотреть общего анализа мочи.
Нет, мне кажется, что у плохих людей гной должен постоянно течь. Там они такие достают, гной такой. Но что-то плохое должно с плохими происходить.
Как обидно
с
не получить право сдать все экзамены и не получить, потому что анализ плохой.
Анализ плохой. Смотрите, кто-нибудь из наркологов, объясните мне, пожалуйста, что в этой чертовой моче и как долго это сохраняется. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Сергей.
Да, вы разбираетесь, что в моче?
Да, Сергей, смотрите.
Да.
У меня близкий друг, и в том числе брат, нарколог, психиатр-нарколог.
Да, прошу
смотрите,
вас.
В моче мы не ищем алкоголь, мы ищем каннабинолы.
Каннабинолы. Вот для... А что да. это? Что это? Это от каннабиса?
Это да, это от каннабиса. И смысл в том, что каннабис в моче держится до месяца. То есть после употребления марихуаны человек в течение месяца у него сохраняется, ну, в зависимости от частоты употребления и так далее,
да.
У него в течение месяца можно следы марихуаны в моче...
Я стал быстро вычислять и вспомнил, что последний раз я употреблял названный вами элемент 42 года назад. Прекрасно. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, сейчас я хочу сказать. Просят мочу у других и сдают, говорит Артем.
Разные бывают, да, моменты. Это
можно
с тобой
чужую сдать же, правильно?
Делают небольшие кармашки для проверки и так далее, да.
Можно же чужую сдать, правильно? Но только надо, чтобы был мужчинам. Я не могу сдать женскую, потому что это определят.
Совершенно верно, да. Там какие-то белковые и всякие другие соединения молекулярные, совсем другие, сильно отличаются. Можно оказаться беременным ни с того ни с сего.
Ну да, вот тут надо быть осторожным. Известная совершенно шутка, верно. Спасибо большое. Хорошая шутка, между прочим.
Известная очень. А если вы гермафродит, то что?
А если я гермафродит...
Ну вот что.
То давать ли мне вообще про... А почему не давать?
А почему, это
почему
нет,
не давать? Да, спасибо тебе большое. Что, что еще есть в матче, товарищи? Значит, это фиктивный, это фиктивный абсолютно справ, это фиктивная справка. Вот что. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я врач-нарколог, психиатр.
Прошу вас, выскажитесь, пожалуйста, теперь нужно будет сдавать мочу. Мне кажется, это также можно сделать фикцией. То есть это можно сдать чужую мочу и так далее.
Да, да, совершенно верно, потому что она продается в интернете.
Моча продается в интернете?
Да.
И почем у нас?
Последний раз я видел, она продается за 2000 рублей.
Нет, справка или моча, подождите.
Синтетическую мочу.
Нет, нет, справка или моча, товарищи дорогие.
Моча, вот говорят же вам, сейчас я
сейчас не верю в это, синтетическая моча, купить мочу. Настя повелась, Настя повелась, Настя повелась. Нарколог, человек, выдававший себя только что за нарколога. Я хохочу. Я смеюсь вместе с вами, я смеюсь вместе с вами. Но я должен сказать, что Настя повелась. Настя всерьез, всерьез. Серьез,
абсолютно. Магазин товаров для сдачи анализа.
Нет, Настя повелась, товарищи, за 2000.
Синтетическая моча, пожалуйста, есть сайт такой
специальный. Да ладно!
Может, нам рекламировать? Да вот, пожалуйста, он в желтых тонах. Решен, пожалуйста, я вам покажу.
Синтетическая моча. Слушайте, 40-й, перезвоните, пожалуйста, 40-й. Я вас отключил как пранкера. Я вас отключил как пранкера. 40-й, перезвоните, пожалуйста. 40-й. Теперь, когда вы возведены в почет, расскажите нам, пожалуйста, 40-й.
25 миллилитров, 699 рублей. Вон, в корзину.
40-й, перезвоните нам, пожалуйста, я вас отключил, думал, что вы глумитесь, как негодяй. А на самом деле вы не глумитесь совершенно. Оказывается, это действительно ходовой товар на рынке. Слушай,
синтетическая моча плюс трусы боксеры.
А можно я спрошу тебя на совесть?
Да.
Скажи, а сколько же мы могли бы за день зарабатывать, если бы мы вместо того, чтобы...
И представить это все, что это как будто синтетическая.
А мы органическая. Органическая должна стоить чуть дороже.
Обычная.
Органическая дороже. Простая. Сколько за синтетическую?
Ну, 20 миллилитров, я вам говорю.
40-й, перезвоните, пожалуйста. Ну, что же он такой за обидчивый, этот 40-й нарколог? Нарколог, позвоните, пожалуйста.
Прям в трусы вкладывайте, видите, по форме трусов вкладывайте и подвыдавливайте там, если надо.
То есть ты даже можешь подойти к урологу и прямо из трусов выдавить лицо, да. Синтетическую мочу, которая правильная по анализу, абсолютно гениальная и все на свете. Где же этот чертов 40-й, который я отключил, думал, что он глумится? Да что ж такое? Алло, здравствуйте. Видите, я потерял 40-го, ну что делать? Алло?
Добрый день. Я не 40-й, но я могу сказать по поводу мочи. Это как раз тот вариант,
да.
Когда проще взять натуральную, нежели имитировать. Из мочи можно все что угодно набрать, проанализировать, много очень, но
да.
Вопрос цены. Скорее всего, просто тестировать будут на 2-3 группы наркотиков.
Да.
Там на опиаты, на каннабиоиды, совершенно верно.
Да.
Может быть, на барбитураты.
Да.
Вот такие самые ходовые. Так да. Что устраивать из этого какую-то такую очень сложную процедуру, наверное, тоже не будут.
Да.
Вот. А моча просто какая-то хорошая моча, там ничем не запятнанная, она в каком-нибудь маленьком там в пробирочке, либо в презервативе там приносится, переливается. И вряд ли кто-то будет просить совершить акт мочеиспускания в присутствии
нет,
врача.
Вот,
там,
простите, здесь мне пишут, что при открытой двери, значит, именно в наркодиспансерах мочу сдают при открытой двери, и док смотрит. Поэтому вместе с боксерами, видите, вот продаются трусы-боксеры мужские, и в них вшитая пластиковая пробирка с мочой. То есть человек фактически показывает, как он сдает анализ, и нарколог наблюдает. И понимаете, то есть эти все тонкости продаются в интернете.
Ну, новое поле коррупционное, в принципе, чтобы да. Договориться с врачом этим, который будет наблюдать.
Это шутка из Симпсонов, говорит мне Степан из Вайтрана. Шутка-то шутка, но простите, пожалуйста, это самое. Да, а? Да, кстати говоря, Курсоруб, на который я ссылался, но я скажу об этом после 10. Курсоруб, разработчик сайта Курсоруба, сейчас мне написал заметку, я после 10 об этом скажу, сейчас движение, погнали.
Подъем. Движение,
ребят, смотрим быстренько, что там, кто там, возится куда. Значит, смотрите, есть движение. 1 балл был час назад, сейчас 4 балла. 4 балла, опять проблемы напротив Реутова. И вот здесь на востоке с 2 до 4 по циферблату на внутреннем КАДе. А также проблемы есть на внутреннем КАДе перед Киевкой. Все остальное ничего, если бы от Красногорского круга не остановилась Новая Рига. Это вот впервые после новогодних праздников затык на Новой Риге. Калужка тоже стоит напротив Коммунарки. И Балашиха трудная. Рудная. Все остальное прилично. Внутри города мы видим проблемы с 10 до часу по циферблату на третьем транспортном. И Дмитровка очень плохая, Ленинградка перед Войковской. Я хотел отметить также проблемы на Варшавке сегодня. Тех, которых не было прежде. И на Андропова авария держит людей где-то в середине пути. В среднем ряду авария. И начались проблемы. 4 балла. 4 балла. Нормальный городочек. Что там, ребят? А? Я не буду принимать звонки. Вот по какой причине. Нет, приму. Нет, приму. А что у меня 20 секунд еще есть? Алло, здравствуйте. В движении. Где едете, что видите? Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Ой, я хотел
промочу. Не-не, я промочу. У нас была подробная лекция. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Моча увлекательная тема оказалась. Сидим ржем. Мужики полные уроды, говорит 404-я.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёнов Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Дарянко в студии.
Юлия, разработчик курсоруба, пишет мне. Сергей, доброе утро. Рада, что вам понравился наш курсоруб. Данные нам представляет Forex PF. Forex PF, понятно. Просто в этот раз, когда был кризис страшный, Forex PF ложилась, ну, в смысле, не выдерживал наплыва запросов, и приходилось искать еще где-нибудь курс. И мне подсказали офигенский курсоруб, который постоянно рубит и рубит все это. Доллар вот сейчас 64.99.
То есть доллар слабеет, да. Рубль укрепляется?
Нет, мы же вчера с тобой видели день совершенно по-другому. Ну как же, зачем же? Мы же вчера с тобой в это время видели доллар на 64.70.
Это был вчера. А сегодня относительно вот 10 минут он чуть-чуть...
Да. Доллар не послабее, он был 64.89.
Подпишите Интерфакс.
Интерфакс ничья. Вот я тебе говорю, Интерфакс это не оперативная халтура.
Манипулирую.
Интерфакс это не оперативная халтура. Интерфакс должен назвать себя вчера. Вчерафакс. Вот такое будет название. У агентства Интерфакс должно быть название Вчерафакс. Потому что они пишут все, что было вчера. Действительно, может быть, они в какой-то момент будут какие-то трилогии сдавать о том, что было 50 лет назад. Это будет прекрасно. Значит, сейчас 64.97. Нет, надо смотреть то, что фактически сейчас тикает. 64.97. Значит, смотри, доллар никак не растет, нифига. А вот доллар совершеннейшим образом стоит в горизонте около 65. Вот уже несколько суток. Я бы сказал, даже с пятницы прошлой недели. Интерфакс да это когда-то осмыслит и напишет эту фразу. Дарю эту фразу, товарищи из Интерфакса. Берите фразу. Доллар в коридоре около 65, колеблется около 65. Понятно? Давайте посмотрим на Forex PF теперь эту самую еврочку с долларом. Еврочка, ну-ка. Когда мы ее вчера с вами наблюдали, Настена, помните, сколько он был?
Евро-то? Евро. Я забыла, сколько
1.1581 был вчера. 1.1581, когда мы смотрели с вами в 10 утра. 1.1581. А сейчас, мамочка, 1.1576.
А в рублевом выражении?
В рублевом выражении евро? А да. Тебе хочется поехать в Европу?
Я тебе скажу. Я просто так интересуюсь.
Я скажу. 75.19 в эту секунду. 75.19. Ага. Нормально. Значит, мне говорят, плачешь ли ты по нефти, о негодный приспешник режима. Отвечаю, 48.66, и боль утихла. Боль утихла, потому что первый раз, когда мы ее видели, как она катится на 45, голуба, мы, конечно, переживали. А сейчас уже, знаешь, как будто обколотые новокаином такие, сидим обдолбанные, и нам там тычут скальпелем такие, говорят, больно, а ты говоришь, а-а. Чувствуешь? А-а.
Как-то, знаете, между схватками отрубаешься. Немножко устаешь.
Спасибо тебе, немножко устаешь. Немножко устаешь бояться. Мы уже устали бояться. 48,66, нефтюшка поползла вниз, гадюка. С 50, вы помните, она вчера была на 50,02, мы ее видели на 50,06 в это время. Сейчас она, гадюка, 48,66. Тварюга, ну что сказать.
Да, Игорь,
все равно мы ее любим. Все равно будем любить за это, все равно.
Ну, да.
За все, за все. Попустила нефтюшка кризис на Руси, а любим мы ее все равно. Вот так-то и все. Застряли в Далате на сутки. Слушаем вас, пишет Николай. Николай сидит себе в Далате. Я поинтересовался, где это дивное местечко. Это город в центральном Нагорье Вьетнама, в провинции Ламдунг. Расположен на плато Лангбанг на уровне примерно 1475 метров над уровнем океана.
И там все в долларах, наверное.
Находится в 1491 километре от Ханоя.
Ну, ничего, если напрячься, можно доехать.
И
правда?
В 300 километрах от Хошимина.
Куда бы вы
пошли? А Хошимин — это Сайгон. Куда? В Сайгон, конечно, я пошел.
В Сайгон.
Потому что 300 километров лучше идти, чем 1491. А, согласись. Ну, как ты думаешь? 1491. Да, про мочу очень много, товарищи. Какой-то всплеск интереса к моче вызван у нас... Рубль рухнул на 1,2 копейки. Да, спасибо за закат, за эту шутку. Да, очень мило. Значит, смотрите... Есть какой-то каскад невероятный про мочу. Я не знал. Есть курсоруб.ру. Господи, Роман спрашивает, какой сайт у курсоруба? Курсоруб. К как килограмм.
Нет, идете на Яндекс, пишите курсоруб, а вам первая ссылка приведет на сайт.
Можно курсоруб.ком, курсоруб.ком, по-моему. Значит, да, ну что ж за люди-то, а? Ведь я что здесь, в справочном бюро, что ли, работаю? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Курсоруб.ком, да. Нормальный сайт, нормальный. Берут на ForexPF. ForexPF просто трудновато им. Они перезагружены сильно. Много людей бомбит и так далее. А этот самый наихудший сайт, который может вас информировать вообще о чем бы то ни было, это сайт Московской биржи. Это полное дерьмище просто. В хорошем смысле этого слова, безусловно. То есть вообще нихт функционирован. Вообще нихт функционирован. Полный отстой. Хуже сайта я не видал сроду. А?
Да.
Какой?
Московская биржа.
Моэкс. Вот этот вот Московская биржа. Хуже сайта не видал сроду вообще. Секундочку. Я хотел еще сказать. Да. Или наплевать. Множество людей сдавали на мочу под наркотиками, обдолбанные. Давай прочитаем. Это же страшно. В наркодиспансере мочу сдавал под присмотром милиционера с дубинкой в руках. На вопрос, зачем, он сказал, если не получится сдать анализ, я твоим почкам буду помогать дубинкой. Это было интеллигентно.
Человек испугался и пописал.
Конечно. Не в присутствии нарколога писать, а запускать голым в комнату. Вот как надо, пишет Карл Маркс. Пишет господин Пиндюр, у Марадоны был искусственный член с емкостью. Он надевал его при свидетелях, сдавал мочу перед соревнованиями.
Так вот, я говорю, в магазине
перед
в этом продается.
Перед соревнованиями. Понимаешь?
Продается это все. Пожалуйста. Телефоны Москва, Санкт-Петербург с доставкой на дом.
Да. Ну и так далее.
А настоящий куда прячешь?
Дед 75 лет сдал вместо мочи эссенцию в горполиклинику. Результат анализа норма. Написано было норма. Дал эссенцию, уксусную эссенцию. Уксус эссенцию сдал дед, 75 лет. Ему сказали, ацидоз. Немножко закислен организм. И чуточку совсем. Слушай, про гектар земли. Путин дает гектар земли. Ты поедешь?
Да. Я уже подумал. Ну, только жителям Дальнего Востока,
товарищи,
к сожалению.
От гектара как минимум. Нет, так ты станешь жительницей. Что за проблема? Сейчас люди, ты знаешь, что было...
Изъявить желание...
Было движение людей московских. Было движение московских людей. Купить квартиру в Кёнигсберге, в Калининграде... с тем, что там свободное передвижение будет по ЕС.
Да.
И все это фигня. Вот это было движение, ну, лет 10 назад. И все ломанулись покупать квартиры в Калининграде.
И обломались.
И все. Хором. И я тоже.
И вы купили?
Нет, я не купил. Я поехал к своему другу, с которым...
А вам понравилось?
Нет. Город гнилой, место гнилое. Все абсолютно отстойная вонючка просто. Не нравится, нет. Я поехал в Калининград покупать. Сейчас я говорю, на Дальний Восток я тоже ездил. Сейчас расскажу просто. Быстренько. Сейчас, потому что у меня бывают поветрия какие-то. Я поехал в Калининград покупать квартиру, чтобы визу в ЕС получать и быть жителем Калининграда. Мне казалось, по приколу, что это будет круто. Это было в 2004 или 2005 году. Я поехал, там Женя Волков, с которым мы работали в свое время в Анголе. Угу. Ну, я к Жене там, у него ночевал, все. Значит, пошел. Центр города немецкий, который немецкий. Ну, там вообще-то, кстати, там же, ну, просто все прогнило уже давно, дома. Ну, там приличная такая архитектура квартир такая, что если бы тебе понадобилось экранизировать Кафку, ты как раз нашла бы правильное место. То есть все мрачное, окошки маленькие, все кошмарное, и перекрытия прогнили, а тараканы, наоборот, выросли, ну и так далее. Значит, все это омерзительно. Новые строения вызывают тошноту и позывы. Значит, ну вообще все ужасно, все захолустно, все загажено, все мерзко, черт, серо, дрянь, 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 дребедень. Вот такой вот, такой регионишко. В хорошем смысле.
Зато море Балтийское.
Балтийское море вокруг. Омерзительнейшее, худшее из морей. И еще мы знаем, что в проливах датских лежит химическое оружие Первой мировой войны. Вот-вот железо прогниет, и все это химическое фосген, дифосген, и вся эта мерзость хлынет в Балтийское море. А, кроме того, оно без этого в Светлогорске омерзительное. 17 градусов там. Ну, в общем, ну, ужасно. Все ужасно. Все такое, знаешь, это машина времени, поздний Советский Союз такой, полуразложившийся Советский Союз. Кошмар. Вот, короче, я надумал купить квартиру во Владивостоке.
И?
Внимание. Я изучил конъюнктуру, все сайты и все на свете. Цены московские. Я сказал, чтобы вы там были, сгорели в своем Дальнем Востоке. Да, да, чтобы вас там медуза-крестовик ужалила, куда ни попадя. Понимаешь? Потом, значит, там у них по холмам все время течет канализация, как тебе хорошо известно. Это же город холмистый, как Сан-Франциско.
Я помню, там были какие-то сложности с мэрами, постоянно это городское хозяйство.
Там постоянно криминалитет приходил к власти, потом криминалитет уходил от власти. Была полная жесть, полная жесть.
Полная жесть наступала, когда криминалитет уходил от власти.
Да, наконец, да. Там нет газа в поселках, несмотря на огромную газовую трубу, которая идет через весь Дальний Восток. Газа нет, ничего нет. Это я учился там в школе в Переяславке, где приходили деревенские, какие-то хмурые. Я пытался узнать, почему. И потом мне сказали, да вот эту девочку изнасиловал отчим. Я говорю, так что, и насилуют постоянно? Говорят, нет, его посадили в тюрьму. Я говорю, а эту девочку? Да эту девочку бьет отчим. Там еще какая-то фигня. Короче, Дальний Восток — это такое специфическое место, я бы сказал, которое я с восторгом вспоминаю. Там очень много солнца и хорошая природа.
А почему вы там не купили квартиру? И зачем ты там рассматривали?
Я хотел купить там квартиру. Потому что это 40-й градус. Нет. Потому что это 40-й градус. 40-й градус. Это практически Анапа. Не Анапа, а, подожди, Адлер. Это практически Адлер по широте. Владивосток,
а по ветрам Тихого
Шамара,
океана.
Шамара, вот эти все места. Бухта Шамара, Находка. Это практически как Кавказ. Это Кавказ, но...
Наш.
Вместо прекрасных жителей Адлера во Владивостоке сплошь, так сказать, приличные, приличные люди. Сплошь приличные люди. Бандиты, разбойники. Я хотел... А?
Последний раз когда?
Давно, мать. Может, в 87-м году или 89-м. Вот, и значит...
Ну, теперь придется туда ехать, потому что целый гектар.
Гектар дают.
Да куда поселить надо Владивосток, зайти,
поселить Владивосток, на острове Русский.
Ага,
нет,
конечно.
И там, короче, я не осел. Слушайте, вы готовы поехать на Дальний Восток, если вам дадут земли? По-настоящему земли.
Бесплатный гектар, все, без земли, дороги, без канализации,
земли.
Без ничего.
А?
Да? Да? Ну, надо все, все
нет,
параметры.
Нет, правительство поможет. Где? Путин поможет.
Что? Путин
поможет.
Чем он поможет?
Чем? Газом, электричеством, чем еще? Путин согласился. Нет, можно читаю независимку. Да. Путин согласился раздать минимум по гектару земли. Минимум по гектару. Значит, 10. Анастасия Башкатова. Россия погрузилась в экономический кризис на Дальнем Востоке. В итоге каждое мероприятие президента, повышенный интерес. Правительству нужно до конца первого полугодия. А во втором полугодии, сказал Путин, гектар земли. Землю нельзя предоставлять на территориях вокруг крупных городов. Потому что там конкурентная среда, высокое развитие инфраструктуры, чтобы не было коррупции. И злоупотребление.
Поэтому
уточнил,
надо в чистом поле давать, правильно?
Полпред. Хочется надеяться, выделение гектара земли всем желающим вовсе не обязательно приведет. Уникальность Дальнего Востока в том, что помимо традиционных могут получить развитие сои и риса. Мне это нравится. Соя и риса.
Я так и вижу эти самолеты, кадры.
Слушайте, кто готов поехать на Дальний Восток за гектар земли или за 10? Алло, здравствуйте. Соя и рис. Ребят, что плохого-то? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Игорь, я из Фрязино.
Да.
Я не готов ехать на Дальний Восток.
Почему?
Потому что у меня тут свое есть хозяйство.
Но там другой климат. Можно, Игорь, 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 вы здесь живете в условиях хмари постоянно. Посмотрите на небо. Это не небо. Вот вы здесь родились, и вы думаете, что это небо, да? Но глист тоже думает, что это небо, когда он глядит наверх. А на Дальнем Востоке природа другая. Солнце разрывает небо. Солнце, небо лопается от солнца. Красота невероятная. Реки называются реки. Идет кита, горбуша, красная икра. Всюду и так далее. Но вы не понимаете, себе даже не понимаете, себя, потому что вы здесь родились, во Фрязине. Но это же полное... Да, прошу вас. Алло. Игорь. Игорь лишился дара речи. И лишился. Все.
Отключился.
Нет, он не отключился. Он был в линии. Он лишился дара речи. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здрасте, здрасте.
С большим удовольствием поехал.
Вот, скажите, вы там были уже, бывали?
Я был там, служил в Амурской области.
В Амурской области тоже хорошо. И потом китайцы
там
рядом.
Великолепно, природа супер. Там скажите, можно развивать, поднимать.
А рыбалка?
Там можно...
А рыбалка какая? Эти люди, которые здесь живут.
Охота какая.
Знаете что, говорите? Эти жалкие человечешки, населяющие европейскую часть, жалкие, абсолютно недоделки. Они думают, что рыбалка в Астрахани. Позорные люди. Они не понимают, что такое рыбалка настоящая. От Благовещенска пойти в затоны, там, где затоплены военные корабли слева. Там же Сергей, какая рыбалка?
Вы знаете, что я скажу? Да. У меня друг вчера звонил с Дальнего Востока, говорит, китайцы все сбежали оттуда.
Сбежали? Почему?
Потому что это как у нас здесь гастарбайтеры, которые есть, юань там их.
Денег не стало.
Видимо, да.
Денег не стало.
Видимо, уже не стоит. Цена вопроса не такая.
Но вы были в Благовещенске.
Я был в Райчихинске, Благовещенске.
Ну скажите, а какое пиво в Благовещенске? Эти недоделки, которые населяют европейскую часть России, что-нибудь подобное хоть раз в жизни пробовали, как пиво в Благовещенске?
Нет, я думаю, нет.
Нет, конечно. Они постоянно. Это люди с искореженной судьбой. Это дети компрочикосов, искореженные все. Сраные горбуны. Это абсолютно... На них страшно смотреть, на тех, кто родился и вырос, и живет, влачит свою жалкую жизнишку в европейской части. На них жалко смотреть. Понимаешь? Особенно на питерцев.
На нас.
На вас. Вы небо не видели ни разу в жизни. Небо не видели. Что такое небо, которое взрывается от солнца. Где постоянно в Благовещенске пиво. Например, чем Благовещенск? Там есть затон, где военные корабли стоят, и половина из них утонула к чертовой матери давно. И значит, и там какая рыбалка. Какой таймень идет. Таймень. Размером с ракетный крейсер.
А вы знаете, что байкальский омуль...
Омуль идет.
Очень сократился из-за браконьеров. Сейчас почти нету.
Это прекрасно.
А я съела 6 штук в прошлом году.
Из-за тебя он и сократился?
Вот я и подумала.
Из-за тебя он и сократился?
А я через интернет заказывала. Я
кита,
сейчас думаю,
как идет кита. Ты видела, это? Как идет кита? Наглая,
нет.
Наглая. Глаза наглые. Вся наглая.
Нет,
полная,
это все хорошо.
Икры.
А потом вы куда
полная
вернетесь?
Полная пузо икры, а?
Нет, вот это хорошо, конечно. А с рыбалки, да, вы куда пойдете потом? Вот вы наловили рыбу, а дальше что?
Рыгать!
Нет, вы сидите на берегу, а дальше встали и пошли куда? Вот у меня
домой.
Вопрос. Куда?
Всех
думаю, куда? На один
дома.
Гектар. Откуда там
всех
дом?
Всех теплые дома.
А вы знаете, сколько стоит дом построить?
Нет. Скажите мне, научите.
Да.
Ну, там юг. Вы не знаете, что там. Там юг.
Там
это
юг, и все очень дорого, да.
Там дороже, юг. Там. Это юг. Это как Сочи. Владивосток как Сочи. Он даже южнее Сочи.
Ну, я не заметила. У меня вот друзья, я ленту смотрю, фотографии из Владивостока.
Краснокаменск.
Все лето.
Можно я расскажу про Краснокаменск? Здесь
ни
сижу в Ходорковский. С отчаянием вспоминающийся. Знаешь, почему Ходорковский поехал в Швейцарию?
Потому что она ему Краснокаменск
напоминает. Она ему напоминает, да, Краснокаменск. Почему ты говоришь об этом со скепсисом? Я слышу сарказм?
Нет, я сочувствую.
Я спрашиваю тебя, как Шелдон. Ты, здесь есть сарказм?
Нет. Мне тоже хочется в Краснокаменск.
Там... А ты знаешь, что там, да, есть населенный пункт Березя? Березя. Березя фото набери, пожалуйста. Березя, населенный пункт Березя. Где, сейчас я тебе скажу, где больше, чем в Андалусии солнечных дней.
А это какой Березя?
Березя.
Мне нужен район.
Сейчас я сейчас скажу. Около Краснокаменска. Около Краснокаменска. Нет, я неправильно назвал название. Ребят, скажите мне название города около Краснокаменска, в котором больше всего в России солнечных дней в году. Там больше, чем в Андалусии солнечных дней.
Недостаточно. Краснокаменск. С фотографиями.
И чуть-чуть к Монголии, от Краснокаменска, чуть-чуть к Монголии. Берзя, может быть. Там прекрасный город. Я встретил парня сейчас, когда был в этом самом. Я когда был в Брюгге, рядом со мной за столом вдруг заговорили по-русски, и я не мог не пристать к ним пьяный. Я пошел к ним пьяный, говорит, здравствуйте, комарады и компатриоты. Я стал им говорить в брюге. Они, бедные, поперхнулись омарами. И я сказал, у вас такой странный выговор, откуда вы, мой друг и мой соплеменник? И стал я представлять человека.
А он что, он из грязи был?
Он сказал, что он из этой самой Берзи или Берези, или хрен знает. И я сказал, ведь это рядом с Краснокаменском, там постоянно солнце, там все время там красиво. Ходорковский нелепую свою жизнь перенес в Швейцарию, потому что она напоминает ему Краснокаменск. Вот почему. Алло, здравствуйте. Потому что там тоже солнечно.
А здесь как туда можно добраться?
Антициклон постоянно. Алло, здравствуйте. Безря, это Екатеринбург. Алло, здравствуйте. Эй, у меня
а вы знаете, что вы не можете из Владивостока туда доехать? Никак, кроме как через Москву.
Алло, здравствуйте. Могу на поезде, могу. Почему? Могу.
Да,
на
поезде.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот вообще интересная история с этим предоставлением. Ведь в колхозах давали паи, когда они разваливались, давали всем по 5 гектаров колхозникам.
Да.
И на каждого человека, который проживал в сельской местности.
Да.
И эти паи на самом деле сейчас есть у этих людей, просто пользуются им ООО, ЗАО, которые остались организованы, скажем так, после развала Советского Союза. И они получают паи. Ну, то есть, грубо говоря, там мешок сахара, там, пшеницы, центнер.
Да.
Ячменя. Вот вопрос-то в другом. А, ну, грубо говоря, каждый человек может взять и выйти из... то есть выдать себе в отдельное пользование этот пай и что-то с ним делать.
Ага.
Но никто, практически никто этим не занимается. То есть невыгодно, неинтересно, не хотят, скажем так.
Да, да, да.
Поэтому
да, да.
Ехать на Дальний Восток за одним гектаром земли, мне кажется...
А за сколько вы бы поехали?
Там другой климат, да, там другая атмосфера. Можно я вам скажу? Вы когда-нибудь чувствовали себя как мальчик, имеющий собственную планету у Сент-Экзюпери? Вы когда-нибудь довелось вам чувствовать, когда-нибудь довелось вашему сердцу биться в унисон с планетой Земля и говорить,
Сергей,
вот она, моя
знаете,
планета?
20 лет назад я был на Алтае.
Ну, да.
И с нами, ну, скажем так, в небольшом туристическом походе в горный Алтай была швейцарская группа туристов.
Да.
И вот швейцарка нам по-английски, как бы, да, мы, в общем-то, пытались друг друга понять достаточно неплохо. И она сказала, что такой красоты, такой неземной красоты. Она у себя в Альпах не видела. Она у вас первозданная, значит, смотрите, красивая.
Человеку?
Я почувствовал гордость, скажем так, за свою страну, но с ужасом просто посмотрел.
Человек
понял,
должен...
Что, в общем, здесь...
Смотрите, человек должен жить с восторгом. А восторг, если бы мы жили ради прибыли, мы превратились бы в жуков-навозников. Мы бы делали шарики из какашек и толкали бы их перед собой. Но мы не делаем шариков из какашек.
Но в Борзей, в Краснокаменске нет железной
мы
дороги.
Мы не делаем это.
Есть только
кто
аэропорт в Краснокаменске.
Ну и что?
Куда можно только из Москвы долететь.
Ты, как будто бы ты хочешь упрекнуть нас в том, что у нас нет там железной дороги. Она упрекает нас, говоря, в Краснокаменске всего лишь аэропорт, всего лишь международный огромный аэропорт, и это упрек Насте. Настя, как не стыдно, Настя. Послушай меня, человек должен жить. Вот сейчас, послушай меня, сосредоточься. Сейчас будет некая мантра. Человек должен жить с восторгом. Чувствую, подобно мальчику, Сент-Экзюпери, что вот ты, а вот твоя планета. Вот она, твоя планета, и по утрам ты постригаешь баобабы. Ты любишь ее, понимаешь?
Так я выхожу на улицу Косыгина.
Маленький принц, да, моя дорогая. И ты должна жить, как маленький принц, понимаешь?
Да.
Маленький принц должен быть твоим учителем. Ты должна чувствовать, что вот она твоя планета. Скажи, пожалуйста, в этой гнилой прямой кишке, которая называется Европейская часть, в этом омерзительном антигуманном городе, в Москве, хотела сказать, можешь ли ты ощущать, что вот она твоя планета? Нет, ты здесь червь, ты здесь глист, ты здесь муравей, ты здесь жук-навозник, толкающий перед собой шарик из какашки. Вот ты кто здесь, а кто ты на Дальнем Востоке? Ты существо великое, ты полубог, ты заботишься о земле, ты уродуешь ее по-настоящему, ты носишься на квадроциклах, ты носишься на тракторе, ты жрешь омуля.
А деньги-то откуда ты берешь? Я
зачем
упустила.
Тебе деньги? Вы что, евреи? Зачем вам деньги? Какая низость? Мне просто... Я не понимаю. Товарищи, зачем вам деньги?
А кстати, квадроцикл поезжайте... с собой из Москвы взять, да?
Что?
Квадроцикл надо взять с собой.
Сдай московскую квартиру, наконец, за какие-то жалкие гроши или петербургскую, и живи на Дальнем Востоке, подобно титанам, подобно великим, подобно... Понимаешь?
Да.
Потом героем.
Я еду.
Я уговорил вас или нет, товарищи? Я же не провел голосование. Опять я забыл голосование. Вы готовы переселиться на Дальний Восток? Я слышу хор. Да! Все переезжаем на Дальний Восток. К чертовой матери.
Подъем. Обзор прессы.
За долги пока по ремонту отключат воду и свет. Это сайт Дни.ру сообщает. Жители многоквартирных домов, которые отказываются платить за капитальный ремонт, в скором времени могут оказаться без света, воды и канализации. Если эти методы не сработают, в будущем неплательщик может лишиться и вовсе жилья. Более подробно на сайте Дни.ру для уклонистов информация. Чиновники опровергают наличие планов по заморозке пенсионных накоплений до 2018 года. Об этом сегодня сообщает газета «Новые известия». Накануне появилась такая информация, но вот на сайте Минэкономразвития повешено опровержение. Правозащитники предлагают освободить крымско-татарскую молодежь от службы в российской армии. Даже письмо Пан Ги Муну написали с просьбой не позволить руководству РФ рекрутировать все-таки этих молодых людей. Почему, правда, не очень понятно. Правительство и Госдума признали проблемы в экономике достойными противодействия. До конца недели Кабинет министров должен предложить какой-то скоординированный с Госдумой план действий по выходу из кризиса или поддержке России, вот, российской экономики. Об этом сегодня в «Коммерсанте» большой распространенный материал. И там же в «Коммерсанте» практически захватывающий детективный рассказ о захвате главного киллера России. Его обнаружили в Вене, в Австрии. Аслан Гагиев был задержан вечером 17 января около центрального вокзала в венском районе Фаворитен. Как сообщил «Коммерсанту» пресс-секретарь Федеральной криминальной полиции Австрии Марио Хайль, в середине декабря прошлого года Национальное центральное бюро Интерпола России передало информацию о том, что Гагиев может находиться в Вене. И вот теперь спецподразделение «Кобра», совершенно ничего не подозревавшего Гагиева, взяли. При нем были подложные документы, болгарский паспорт, склеенные фотографии и так далее. Но тот, поскольку был врасплох захвачен, никакого сопротивления не оказал. Более того, назвал сразу свое имя, а именно Гагиев причастен к организации более чем 57, ну, вот МВД известно о 57 убийствах, в том числе известных банкиров и высокопоставленных чиновников из МВД вместе с семьями и даже с детьми. Так что теперь Гагиева ждет экстрадиция на родину. «АвтоВАЗ заплатит за хлам». Это «Ведомости» сегодняшние рассказывают о том, что «АвтоВАЗ» возобновил программу утилизации автомобилей. Она поможет компании сохранить продажи на уровне 2014 года, несмотря на падение рынка, считают эксперты. Напомним, что условия 50 тысяч рублей скидка, если вы сдаете «АвтоВАЗу» на утилизацию свой автомобиль, и 40 тысяч, если вы по программе «Трейд-ин» хотите свой автомобиль старый реализовать. Взять и не запретить. Отмена хождения рубля за границей, которая пугает нас, Европейский Союз, невыгодна самим европейцам, пишет сегодня российская газета, текст Тараса Фомченкова. Но на самом деле там в Европарламенте предложили рассмотреть такой сценарий, что вроде бы запретить в качестве меры России, меры наказания России за украинское положение дел, запретить хождение рубля за пределами Российской Федерации. Ну, вот и тут поясняется, почему это, наверное, было бы неправильно. В российской газете эксперты комментируют. Ну, и в то же время есть новости от «Ведомостей», да и в других изданиях тоже рассказывают о Египте, который, наоборот, в рублях согласен принимать оплату за туры, потому что туристы российские как-то были расстроены положением дела с долларом. И вот теперь в рублях мы сможем там расплачиваться, а египтяне назад будут покупать у нас какие-нибудь товары и услуги, оплачивая нашими же рублями это все. Ну и еще две короткие новости от российской газеты. С одной стороны, оказывается, уже оцифрованы все кандидатские и докторские диссертации, опубликованные и защищенные с 2005 года. Они теперь все в электронном виде есть, можете прочитать и сравнить. И еще Китай что-то вроде tax-free вводит для иностранных покупателей. Если вы больше, чем на 500 юаней там купите, можете на границе получить 11% от стоимости. Это был обзор прессы 10.39.
Говори
Хит Москва 94,8.
Мне понравился этот киллер, про который ты рассказал. Мне понравилось тем, что его брали в Вене, что он, значит, не придумал, у него были паспорта на все имена.
Да, и он, да, он все равно сказал, прекрасный, что да. Он это
сказал, я Аслан Гагиев. Он гордый человек, он сказал, я Аслан Гагиев, я... Он убил, ты говоришь, 56 заказанных убийств.
57 убийств, но это еще не значит, что 57 человек, потому что там есть и семьи с детьми, я говорю.
Семьи с детьми.
Погибших.
Семьи с детьми.
Да. И он организовал преступное сообщество. Он не сам это делал лично всегда, а он организовал, и там по его указаниям к нему обращались как в бюро, я так понимаю.
Да.
И заказывали людей. Вот такой
вот какие, может быть, вы вспомните этого Аслана Гагиева, вот по каким делам. Он... Значит, секундочку. Брали в Австрии, но русский спецназ. Русский спецназ выехал в Австрию, чтобы брать его, этого Гагиева. Значит, смотрите, что он делал. Он убил, например, начальника УБОП МВД Северной Осетии Марка Мицаева. Он убил начальника Виталия Чальдиева, начальника республиканского МВД, а также сына Заурбека, а также Виталия Караева, мэра Владикавказа, а также... вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя Владимира Гасиева. Ну и тогда, в общем, ну понятно, что если он 56 человек убил, согласно Коммерсанту, ты говоришь 57, ну понятно, что его звали Джако. Джако.
Кличка была.
Джако,
да,
Джако. Вот, значит, еще он убивал здесь Александра Слюсарева и его родственников.
Это родственников, это жену с ребенком.
Жену с ребенком, да, жену и дочь. Жену и дочь, еще три человека ранил. Еще. Андрея Бурлакова, владельца германских верфей. В ресторане «Хуторок» там какую-то сожительницу бизнесмена Анну Эткину шлепнул и так далее. То есть очень как-то он... Вот, ну, хорошо, что его взяли?
Ну, конечно, хорошо. Главное, что полиция где-то у нас в каких-то местах она действительно работает и сотрудничает.
Проблема смысловая есть. Все-таки настолько кинематограф на последних десятилетий, ее звали Никита, настолько постарался кинематограф в каком-то почтении и почтительном трепете перед наемными убийцами, что испытываешь смешанные чувства.
Вы ему симпатизируете?
Нет, я говорю, испытываешь смешанные чувства благодаря тому, что кинематограф воспитал в нас за последние десятилетия трепетное почтение перед наемными убийцами.
Это, потому что они главные герои были, да?
Конечно, они были героями и в целом положительными.
А в целом, знаете, положительными. Что у Митрича был
Леон, пост? Вспомни Леона. Леон.
Ну да, да.
Ее звали много, Никита, конечно, потом американская.
Мистер Смит. Джелис
Да сколько хочешь сейчас, пожалуйста. Декстер, разве не хороший человек, который убивает? Но он убивает плохих, ну и все такое. Да.
Митрич писал как-то, что кинематограф, знаете, как влияет на реальность? Говорят, что в начале века, ну или когда там 20-го были. Так вот, настоящие бандиты, гангстеры, стали пистолет вот так вот держать, ну, вот угрожая перед собой. То есть раньше они, ну, этого не делали, а под влиянием именно образа, сформированного в кино, они стали вести себя как в кино, то есть в результате. Не потому, что на самом деле им так удобнее, нет.
Да, да. Еще одного человека взяли за рубежом и, видимо, экстрадируют. Это израильский суд дал таки добро на экстрадицию в Россию священника Глеба Грозовского, который обвиняется в изнасиловании ребенка. Следствие в России полагает, он скрывался в Израиле, следствие в России полагает, что он летом 2011 года на территории православного детского лагеря на острове Каневец Приозерского района Ленинградской области Глеб Грозовский, будучи клириком Вознесенского Софийского собора в Царском селе, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких лиц, не достигших 14-летнего возраста. И вот он, окружной суд в Иерусалиме 19 января, накануне, вчера, принял решение его выдать России. Будут его здесь как-то дорасследовать, наверное, суд, и все это решится. Решится. Еще одно взятие преступника. И, наконец, я тебе обещал с утра рассказать про виолончелиста. Мне кажется, что это очень интересно. И на самом деле, я испытываю смешанные чувства. Юлай Давлетбаев, имя господина. Юлай Давлетбаев. Он создал банду для совершения терактов в столичном регионе. Значит, ему дали 8 лет строгача сейчас. 44 года, он из Стерлитамака башкирского. Значит, он проходил обучение в диверсионном лагере террористической организации «Исламская партия Туркестана» в Пакистане, Мирали, в городе Мирали. После прохождения курса по минно-взрывному делу его командир направил его и еще двух курсантов в Россию для совершения терактов в российском, в московском регионе. Значит, это игиловская команда, ИГИЛ и Аль-Каида, там как-то смешанная.
Я правильно понимаю, что они в итоге так ничего и не сделали? То есть он...
Вот давай я расскажу всю историю, тебя это увлечет. Тебя это увлечет, потому что это бомба под нашей задницей, да? К весне 2013 года его ячейка, разросшаяся до 5 человек, была готова как там в столицу. Они уже запаслись оружием, купили оружие. Они скупили в хозяйственных магазинах калиевую селитру, изготовили бомбы, потому что все было готово, бомба готова. Ждали команды лидера. Лидер работал здесь таксистом-частником и собирал, ну, объекты, то есть искал объекты. Подъезжал туда-сюда, такси вызывали mm-hmm. и так далее. Да? Значит, собирались взрывать к Дню Победы, к 70-летию Великой Победы, к 9 мая. Но их взяли штурмом спецназ ФСБ, значит, там кого-то грохнули и так далее, и так далее. ФСБ признала лидером его террористической ячейки, вот этой одной маленькой ячейки, 5 человек. Обвинили его в бандитизме, подготовке теракта, незаконном обороте оружия, изготовлении взрывных средств. Несколько статей повесили. Значит, но он получил всего 8 лет, это очень мало. Значит, объясняют, почему. Потому что он слил еще 2 или 3 ячейки. Вместе с ним забрасывались еще ячейки. Он их знал. Там, по лагерю.
Да.
По лагерю. Он их слил. Сейчас скажу. Он учился в Мирали в Пакистане, а еще он учился в Сирии, в захваченных боевиками районах Сирии перед забросом в Россию. Еще он должен был здесь заниматься набором курсантов российского происхождения и отправлять их туда снова учиться, ну, создавать подполье и отправлять боевиков на обучение туда, в Сирию, и, значит, в Ирак и в Пакистан. Значит, он привез сюда 3 ячейки, он знал, где конкретно 3 ячейки, всех их сдал ФСБ. Молодец. Теперь смотри, меня заинтересовало, как он стал таким. Вот я думаю, ну, в принципе...
Каким? Прослил уже?
Нет, как он стал террористом?
Это очень просто. Это же такой романтизм, разве нет?
Вот мне показалось... Вот, смотри, можно я его судьбу быстро тебе перескажу? Смотри. Значит, совсем. 44 года парню. 44 года, это сейчас...
Ну, например, как раз время переосмысления. И
когда? Поэтому... Это что, это 44? Это сколько, какого он года? Типа какого-нибудь 80-го?
Нет, раньше 90-го, 70-го.
80-го? 70-го. Примерно. 70-го. Он 70-го. Не надо вздрагивать. Сейчас я... Все, кто 80-го, вздрогнули. Вам еще не 44, спокойно.
Скоро
вам будет 44. Тем, кому повезет, не все доживут. Не все из вас доживут до 44 лет. Обратите на это внимание. Значит, смотрите, 44 года. Он из Башкирии. Он из хорошей семьи. Папа в консерватории, так сказать, виолончелист. Он сам виолончелист тоже. Хорошая семья. Значит, валит из России, прячется из России... В момент, когда его история рассказывается, в момент, когда задолжал денег. Нахватал денег, инфантилен. Мне кажется, люди, занимающие безосновательно, безусловно, инфантильны. Да?
Ну, да,
нахватал конечно. Баблосика, не смог отдать, съехал из России в Турцию. В Турции стал кантоваться, к нему подкатили вот эти «Исламская партия Туркестана», ИПТ. Значит, он мгновенно с ними поехал уже в Сирию, дальше уже в Пакистан и так далее, и так далее. Для меня вопрос, насколько близко вот к каждому из нас вот эта судьба? Насколько близко к каждому из нас эта судьба? Ведь это страшная судьба. Ну, это страшно. Смотри, он виолончелист, он музыкант.
Который нахватал долгов. Мы, кстати, мне тут вспоминается большой театр с этой совсем жуткой историей.
Он мусульманин. Это, наверное, тоже фактор риска или нет? Может быть, это фактор риска, я не знаю. А может и нет. Понимаешь? Вот я пытаюсь в этом разобраться.
Но все-таки террористическими актами...
Ну, не знаю. Есть же и русские, которые, так сказать, там перешли и так далее. Понимаешь? Он отец двух маленьких девочек. Он бросил жену. Он бросил двух маленьких девочек там у себя, в Башкирии. Из уважаемой семьи музыкантов, потомственной. Окончил Московскую консерваторию по классу виолончели.
Тяжело было возвращаться обратно, очевидно.
Московскую консерваторию по классу виолончели. бежал в Турцию, там был завербован, переброшен в Сирию, из Сирии переброшен в Пакистан, из Пакистана переброшен в Москву. Скажите, пожалуйста, насколько близко к каждому из нас такая судьба? Вот это страшно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Абдул, прошу вас, выскажитесь.
Он не мусульманин, это нас.
Не мусульманин.
Потому что если он бросил семью своих маленьких детей, значит, его вера ломаного гроша не стоит.
Но люди в Сирии говорили ему другую вещь, понимаете?
Да. Понимаете, Сергей, я настолько общался среди, да, вот, тех называемых в кавычках мусульманами. Ага. Эти люди какое-то время, промежуток своей жизни, в какой-то мере вот, не могут бороться с теми проблемами, которые их в жизни, они ломаются. В этот момент появляются те настоящие мусульмане, там называемые в кавычках,
салафиты,
дороги экстремисты. Типа, вот ты, Аллах тебе испытывал, вот пришел твой час. Да, вот сейчас ты восстановишься, встанешь.
Да.
А при этом встанешь, в первую очередь ему указывают, надо убивать и бороться с неверным. Но никто не объясняет, кто такой неверный.
Абдул, а получается, что они не волки, а они, в общем, такие козы, козлы,
овцы. Испытательное какое-то вещество в колбе.
Несильные люди, несильные.
Абсолютно. Их ломят... Знаете, как вам сказать, да, вот в исламском мире есть такая, не то что поговорка, да, люди, когда хорошо живут, они забывают, что они мусульмане. Они не строят библиотеки, не строят больницы, не помогают. Когда им плохо, они вспоминают про Бога. А тогда появляются те, которые показывают, в какой дороге им идти.
Я понимаю.
Просто люди перестали читать Коран, самому познавать Коран. Но тогда они станут настоящими.
А как добиться, чтобы эти волки не появлялись рядом с овцами?
Нужна очень хорошая литературная классическая пропаганда. Вот богословы должна быть нормальная, которую людям просто объясняли, что такое Коран, что такое ислам. Ислам же это мир, переводится ислам с арабского языка, это мир, это безопасность и творение самого, достичь самого лучшего. Вот это настоящий перевод ислама.
Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Я думаю, что эта судьба рядом, все время рядом. Понимаешь, она рядом. Вот человек раз оступился, два, три, и рядом оказывается проповедник какой-то, и все. Рядом! Все время рядом. Алло, здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Доброе утро, да, Сергей.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Денис.
Мне пришлось раз оперировать и привезли киллера.
Да.
На самом деле он абсолютно был убежден в своей правде, потому что он убивал только плохих.
Но это любой киллер, поймите.
Ну, понимаете, он по криминалу, и поэтому умер. Он, кстати, умер, операция прошла неудачно.
Вы зашили в нем скальпель, я знаю, нет?
Да, неважно. Он был абсолютно убежден. Вот эта убежденность, что он делал правильно, вы понимаете? Он делал правильно. Мы с ним долго разговаривали.
Мы сейчас говорим об этом вот виолончелисте, который сломался, понимаете? Виолончелист из Башкирии, закончил Московскую консерваторию.
Скажите мне,
насколько рядом с каждым из нас такая судьба? Человек сломался раз, два, три раза сломался. Рядом тут же вербовщик, все вперед в Сирию, подготовка, в Пакистан подготовка.
Вы знаете, Сергей, я вам скажу свое личное мнение. Да. Мне кажется, люди просто так не ломаются. Они либо уже сломаны, либо они не ломаются.
Надо быть одновременно злым и инфантильным, мне кажется.
Я полностью с вами согласен. Не бывает по-другому.
Не бывает. Нужно быть одновременно, Настя, и злым, и инфантильным. Сочетать в себе эти два качества, понимаешь?
Ну да.
Если ты эти два качества в себе не находишь, тогда не получится. Потому что нужно ненавидеть людей и быть инфантильным. И считать, что все тебя обидели. Вот мне кажется, вот такая фигня.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот мусульманин.
Да.
Еще разговариваем про этого.
Мы говорим про этого парня, понимаете, с хорошей судьбой.
Я вот мусульманин, у меня три девочки.
Смотрите, у него хорошая была судьба.
Есть много долгов.
Да.
Ну вот, я считаю так, родители не привили ему любовь к семье. Ближнему своему. Вот я, например, себе на горло наступлю, но девчонки мои будут, как говорится, счастливы и здоровы, и сыты, и обуты.
Да. Вот мне кажется, что главное, вот вы скажите, пожалуйста, вы слышали или нет мой вывод? Мне кажется, что для того, чтобы пойти таким путем, такой судьбой, нужно быть инфантильным и немножко... обязательно быть инфантильным и обязательно озлобленным. Вот эти два...
Согласен, на 100%.
Да, потому что если человек не инфантильный, то он строит судьбу, он не идет в такие, как бы, бы сказать, секты. Он строит судьбу открыто, с плечами открытыми, как бы, и так далее.
Понимаете? Нет любви в его семье.
Нет любви. Вот, нет. Нет любви. А хорошая семья. Мне кажется, инфантильных людей, обиженных на жизнь и ненавидящих людей, на самом деле, очень много. Очень много. Просто совсем много. Вот же что. Это же страшно. Ты понимаешь или нет?
Конечно. Страшно. Но мы не знаем, насколько семья была хорошая.
Слушай, расскажи мне, пожалуйста, почему крымских татар не призывают?
Я очень удивилась. Я, честно говоря, вообще
не позвоните мне, пожалуйста, крымский татарин. Какой-нибудь крымский татарин. Мне нужен крымский татарин, пожалуйста. Крымский татарин. Почему вас не призывать? Я читаю сейчас внимательно, смотрите, по буквам. Правозащитники. Это новые известия. Правозащитники предлагают освободить крымско-татарскую молодежь от службы в российской армии. Это что?
Почему? Вот
у меня нет ни одного знакомого. Ну, я не понимаю. Призыв в российскую армию неприемлем для крымско-татарских юношей. Почему? Почему? Они Пангимуну пишут. Еще бы Курту Вальдхайму написали. Нельзя призывать, потому что они не могут быть, потому что они не должны стать... Дальше слушай. Цитата. «Основная цель российской милитаризированной машины, молодые крымско-татарские парни, генофонд нации», говорится в обращении. То есть как это? Хочу понять, но не понимаю. Алло, здравствуйте, вы крымский татарин?
Нет, я не крымский татарин.
Спасибо. 7373948. Крымский татарин нужен. Алло, здравствуйте. Почему нельзя... Да, вы крымская татарка.
Нет, вы...
А жаль. Видите, как... Могли бы. А могли бы. Стоило только постараться. Нет, крымских татар мало. Крымских татар мало. Я тебе серьезно говорю, абсолютно мало. Алло, здравствуйте, добро прошу вас. Не крымский татарин. Нет, не крымский татарин. Мне нужен крымский татарин. Почему-то крымские татары написали письмо Пан Ги Муну, и одновременно, как мне казалось бы, было бы правильно написать Курту Вальдхайму, и Секи Сусу Секи еще тоже есть там. Значит, всем написать письмо, что нельзя генофонд нации призывать в русскую армию. Крымские татары, объясните, пожалуйста, почему? Алло, здрасте.
Я ставропольский хохол, пусть мне напишут.
Нет, нельзя. Я нет. Ставропольские хохлы – это лучшие люди на Ставрополе, как мне кажется. Там борщи такие варят. Какие борщи. Ну да. Алло, здравствуйте. Меня принимали в коммунистическую партию, когда я вступал в коммунистическую партию на Ставрополье.
Да.
Значит, меня принимали как раз хохлы. Мой секретарь партийной ячейки был ставропольский хохол. Там какие борщи сопровождали мое вступление в коммунистическую партию, если бы ты знала. Алло, здрасте, да, прошу вас.
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте. Крымский татарин, вы крымский татарин.
У меня родственники есть.
Почему нельзя призывать их в армию, я не очень врубаюсь. Объясните просто все.
Мое мнение такое, что не хотят, чтобы у молодежи крымской были воспитаны патриотические чувства к России. И всячески их... естественно, будет ограждать от российской армии, где они станут настоящими патриотами, настоящими россиянами.
Во-первых, и мало. Вот крымских татар действительно мало. Может быть, в этом смысле. Их действительно очень мало, согласитесь.
Конечно.
Их мало. Я последняя крымский татарин, которую я помню, была крымская татарка, девочка, студентка, Алика, которая была одной из проституток, спавших с человеком, похожим на Скуратова. Я с ней встречался, ее интервьюировал около гостиницы «Россия», которую теперь снесли. Вот. А больше, честно говоря, я их и не видал. Их вообще маловато. Их немного.
Значит, надо их беречь.
Ты испытала чувство неловкости за Алику?
Не знаю.
Алика каждый вечер была по $400. Спокойно, что за неловкость-то?
Где сейчас она?
Где она сейчас? Она уже вышла из рабочего возраста. И, я думаю, может быть, стала бухгалтером. Или, может быть, стала кем-то еще. Кем-то серьезным специалистом. Почему она была умная?
Такой контраст с кавказскими молодыми людьми, которые рвутся. Девочка.
Да, кавказцы рвутся. Притом маленькие нации.
Почему-то.
Крошечные нации Кавказа рвутся в армию. Крошечные.
Да, им нравится.
То есть маленькие. А крымские татары не рвутся в армию. И это мне представляется до известной степени противоречивым. Поехали дальше.
Движение.
движении.
В движении, тащи его напротив Реутова. Огромная пробка. Скажи, что там пишут люди.
А, нет, нет, это не люди.
Ты подняла руку, я думал, что это важно.
С лентой, нет.
Скажи с лентой.
Ну, сенатор Торшин со среды сложит полномочия в связи с новой работой. Не знаю,
станет кем? Конечно.
С кем он станет, когда он вырастет? Станет?
Нет, кем он станет, да. Да, он пошел в космонавты.
Он сказал.
Торшин. Нет. Сейчас. Торшин вообще один из умных людей, который разбирается в национальностях, кстати говоря. По-настоящему он по-настоящему опытный человек. Да, подожди, напротив Реутова огромная пробка, везде с 2 до 4 по циферблату проблемы на внутреннем КАДе. Раз. Перед Киевкой тормозит внутренний КАД. 2. Внутри города, пожалуй, что очень хорошо, ребят. Не буду вам ныть про махонькие пробочки на щелчке перед третьим кольцом, ну, и так далее. 3 балла. Прекрасный город, роскошный город. Я бы ездил и ездил непрерывно по нему. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, это Алексей.
Да.
А напротив Реутова, я просто знаю, там делают снова развязку, и поэтому там пробка в оба конца.
Но потом когда ее доделают, не будет ни одной пробки, правильно?
Ну, дай бог.
Дай бог.
Я сомплетусь по энтузиастов, вообще отвратительно, как всегда.
Хорошего дня вам, счастливо.
Спасибо.
Счастливо. 11 часов, Настя, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 20 января. Подъем!